8 часов 37 минут, среда, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, видишь, как классно. Секундочку. Давайте, ребят, собирайтесь, вопросы пишите, давайте. Значит, смотрите, я в Твиттере принимаю вопросы. В Твиттере. Ну, у вас же у всех есть Твиттер, я так понимаю, да? Вы же не из пещеры вылез. Вчера у меня один человек, такой важный перец, он в медиа работает, он ведет телепрограмму. Не буду говорить, на каком канале, ничего, ведет телепрограмму. Он пишет: скажи мне там адрес почты, куда сбросить. Я ему говорю: послушай, у меня лень, у меня почта там спам, какая-то всякая дрянь, регистрация на порно-сайтах не надо. Кинь мне в Телеграме. Значит, почта для чего используется? Для регистрации на порно-сайтах. Больше уже ни для чего. Правильно? Я говорю: слушай, брось меня в Телеграме. Он такой: у меня нет Телеграма. Я такой: брось в WhatsApp. Ну, в WhatsApp миллиард человек на планете Земля сейчас, 1 миллиард. Я говорю: брось в WhatsApp, ладно, черт. Он такой говорит: у меня нет WhatsApp. Это все он пишет мне в iMessenger. Ну, в смысле, в SMS, он пишет просто SMS, как колхозник. Я говорю: хорошо. Я говорю: нет, пусть девочки позвонят, заведут почту, или у них есть почта, и тогда я сброшу, а девочки пусть позвонят. Я ему говорю: может, тебе еще номер факса написать? И все, я ушел со связи, больше ничего ему не писал. Думаю, пошел нафиг. Пусть он сделает себе Телеграм, как нормальный человек. Пусть он сделает себе Сигнал, Телеграм, Викр, все что, мессенджер ФБ, ну, все нормальные вещи, да? Нет, он предпочитает работать через факсы. Через факс. Ну, хорошо, пожалуйста, к черту. Понятно, да? Значит, слушайте меня. Я принимаю сейчас ваше обращение к Лексутову.
Вопросы по всем каналам связи.
По всем каналам связи. Но предпочитаю, естественно, нормальные каналы связи. Нормальные каналы. Значит, вы должны писать хэштег Лексутов. Хэштег Лексутов. И писать это все в Твиттере. Где угодно в Твиттере, но с хэштегом Лексутов. Пожалуйста. Без хэштега читать не буду. Вот, например, Борис пишет. Сергей, поинтересуйтесь у Лексутова, пожалуйста, когда он уйдет на покой, и мы, наконец, выдохнем. Вот это, Борис, не буду читать, нет, не буду. Потому что хэштег Лексутов нет у вас, хэштега. Понимаете, вы ленивый человек, неаккуратный. Зад себе не вытираете после туалета, например, да? Или хэштег ленитесь прописать. Понимаете, неаккуратный человек, вы неаккуратный. Неряшливый вы человек, Борис, неряха, понятно? Значит, неряха, потрудись вписать хэштег Лексутов, тогда я буду читать. Не написал? Иди, пожалуйста, в своих скомканных брюках, в своей грязной задницей, иди лесом, понятно? В хорошем смысле, только в хорошем смысле говорю, понятно? Буду читать по хэштегу. Все, это первое. Второе, значит, на один пост принимаю вопросы, на один только пост, который я разместил. ФБ тоже, но для друзей. ФБ у меня писать могут только друзья. Если не друзья, то нечего ломаться. Здесь 24 комментария, которые задают вопрос у меня в ФБ. Но там пишут только друзья. Значит, в Твиттере пишут и не друзья тоже. Кроме этого, можете писать на сайт говоритмосква.ру в то время, когда придет Лексутов. Не сейчас. Сейчас это все улетит вниз, к чертовой матери, в бездну. Поэтому не пишите. Пишите, пожалуйста, также на СМС, если вы колхозники. Это очень важно. Для колхозников тоже у нас открыта дверь. Можете, пожалуйста, на факс писать, а можете тоже на СМС писать. Ну, это, кстати, наш колхоз привезли на ВОЗ. Плюс 7-925-8888-948. 8888-948 по 925-му коду. Правильно?
Будем
доярки, которые с вилами кидают сено. Все. Они же тоже должны писать куда-то, правильно?
Ну, может, просто у кого-то интернет закончился.
Я умоляю, что значит интернет закончился? Куда он закончился?
Пакет, например, истратили свой.
А почему тогда все остальное не важно? Слушай меня. Значит, нет, давайте будем передовыми людьми. Как передовые люди, вы должны понимать также еще одну вещь. Интерес к политике улучшает секс. Это исследование. Исследование, проведенное американским порталом Match, показало, что люди, интересующиеся политикой, более успешны и изощренны в сексе. Значит, как показали ответы, у людей, которые увлечены политикой, оргазм происходит в 13 раз чаще. Что значит 13 раз чаще? На 13% чаще. Что значит, я думал, что просто в 100% вот происходит. А что за люди вообще? А те, которые не увлечены политикой, очень странно. Значит, нет, вот что важно. У 32% случаев у тех, кто увлечен политикой, бывают множественные оргазмы. Это, по-моему, все-таки скорее относится к женщинам. Мужчина всегда он один и монументальный, но один. А когда множественный, это у тетенек, разве нет? Хорошо. Интересно, что результаты отличаются у сторонников республиканской демократических партий в Соединенных Штатах. Так, сторонники республиканцев в 10 раз чаще ожидают секса на первом свидании и вдвое чаще снимают секс на видео. Кроме того, у большинства симпатизирующих Трампу и Крузу было более 5 бывших, которых они любят обсуждать, в отличие от приверженцев демократической партии, у которых бывших было меньше, и они ведут себя гораздо скромнее, то есть не обсуждают это с интервьюером.
Демократы-то какие?
Демократы лучше оказались в этом смысле, я бы сказал.
С устойчивой моралью.
Сторонники демократов чаще склонны скрывать количество своих половых партнеров, готовы ждать правильного человека, ждать судьбы правильного человека, принца на белом коне и какой-то такой подобной хрени, на 65% чаще, чем республиканцы. На 65% чаще, чем республиканцы, демократы заявляют о планах обзавестись детьми. На первом свидании они на 70% чаще обсуждают политику и на целых 226% больше и чаще обсуждают брак. На первом же свидании обсуждают брак в 2,5 раза чаще, чем республиканцы. Для успешного продолжения отношений с республиканцем рекомендуется найти дорогой ресторан восточной или китайской кухни. Обязательно заказать спиртные напитки и говорить о политике. Если вы говорите с республиканцем, ваш шанс на успех возрастает на 75%. Если на первом свидании у вас случился секс, то ваши шансы на дальнейшее развитие отношений возрастут в 1,5 раза. Если же избранник придерживается демократических взглядов, то рекомендуется заказать суши и коктейль. Это в 2 раза делает успешнее вас. Физический контакт уменьшает шанс на успешное продолжение романа.
Прям физический вот все контакт, инструкции вот прописаны.
Физический контакт при первом же свидании уменьшает шанс на развитие отношений.
С демократом.
А с республиканцем увеличивает. А каков аналог в России? Вот, да, быстренько. Кто у нас республиканец? Республиканец это Уралвагонзавод, что ли? А демократ, наверное, все-таки москвич. Я думаю, почему? Там есть такие более прогрессивные, более либеральные люди, живут на побережьях. Конечно, безусловно, они живут в Сиэтле, в Сан-Франциско. Я опускаю Портланд. Портланд, как мы знаем, это захолустье. Лос-Анджелес, вот там живут более прогрессивные люди, остро чувствующие и даже диктующую моду. Точно так же Бостон и Нью-Йорк, и, может быть, даже Майами с этой стороны тоже диктует моду, хотя Майами я бы не стал здесь ставить в один ряд из-за огромного кубинского населения. Бостон, Нью-Йорк скорее, да? А середина Америки, какая-нибудь Айова, она вот как раз консервативная. А в России как? В России где консервативные люди? Не думай, ты на радио, говори все время. В какой провинции? В любой провинции?
Да, во всей нашей.
Неправда? Калининград, например, Кёнигсберг бывший, Калининград областной. Там ветреные, абсолютно разнузданные, я бы даже сказал, непристойные взгляды. У меня там друзья, я же с ними работал в Анголе.
Непристойные в каком смысле?
Непристойные в том смысле, что мужья по 6 месяцев на плавбазе. Вот в этом смысле. Мужья на плавбазе по 6 месяцев. А их молодые женщины, жены 25-27 лет, 30 лет.
У нас половина России на вахтах. Это еще ни о чем не говорит.
Вот это о том и говорит.
Нет, ну, например, если бы, например, в Калининграде больше любят гомосексуалистов, значит, у них более либеральные взгляды, правильно?
В общем, что-то такое. Ладно, хорошо, вычисляйте сами. Поехали дальше. Насчет Калининграда неважно. ГРУ, новый генерал. Начальником ГРУ назначен генерал Игорь Коробов. Начальником главного разведывательного управления назначил генерал-лейтенант Игорь Коробов. Было 4 зама у Сергуна. Вот один из 4 замов стал теперь начальником ГРУ. Ну и говорят, что серьезный дядька. Я не предлагаю вам звонить и рассказывать мне про нового, про Коробова, потому что вы его никто не знаете. Вы знаете Коробова? Кто работал, служил с Коробовым? 7373948. Наверняка нет. Наверняка нет, потому что они очень секретные. И даже если бы служили, не позвонили бы и не сказали бы. У меня приятеля вербовали в ГРУ.
И как это происходило?
Вербовка сорвалась. Значит, с ним поговорили. И сказали ему, ну что меня там зовут? Иван Иванович. Там все. Вот, значит, сказали, что он должен в таком-то месте встретиться с этим человеком. Значит, ну, он там на ступеньках там у одного здания. Он должен там был его ждать. Вот. В момент, когда он его ждал, подошел человек и сказал: вы знаете, Иван Иванович чуть-чуть задерживается. Ну, человек подошел такой, видно, что серьезный. Подошел к моему приятелю и сказал: знаете, Иван Иванович позадерживается. Будет через полчасика. Вот, ну, он вам сказал, 2 же, правильно, у вас 2. Значит, будет через полчасика, в 2:30. И попросил вас с этого места перейти вот туда. Вот, перейдите. Вот, все, ну, в 2:30 встретитесь. Значит, мой приятель сказал спасибо большое и перешел.
И так, перешел. И потом к нему никто не пришел.
К нему никогда никто не пришел, ему никогда никто не позвонил. Все, это была элементарная проверка.
А что он должен был сказать? Нет,
он должен был сказать, никакого... если он Иван Иванович просил, что? Эй, вы меня с кем-то путаете, ку-ку.
Кто такой Иван Иванович?
Ку-ку, вы меня с кем-то путаете. Конечно. Если тебе подходит человек, говорит, Иван Иванович просил перенести встречу, ты говоришь, чего? Ты что, пьяный, дурак, что ли? Что ты, про что это сейчас? Это сейчас про что?
Я тут девушку жду.
Я вообще за... Иди, пошел вон отсюда. Да я и вообще из Тулы приехал. Понятно? Ну и все. Значит, и он обломался с вербовкой. Но это совсем было в детстве и так далее. Всем, с тех пор он всем рассказывает, как это почетно провалиться с вербовкой в ГРУ. Как-то прекрасно.
А я вчера читала про кембриджскую пятерку. Ну, и восхищалась ими, как они там передавали план немыслимое.
Говоря о Туле, по семейным обстоятельствам Путин посоветовал Владимиру Груздеву быть поближе к... Знаешь Владимира Груздева? Это же 7-й континент. Ты покупала что-нибудь в 7-м континенте?
Да, когда-то было.
Груздев, как будто... Ну, подожди, я не проверял это сегодня. Мне казалось, что это общеизвестные данные. Груздев как будто бы... хозяин, владелец, как мне казалось, 7-го континента. И он в рамках 7-го континента, в качестве отдела 7-го континента, подразделения 7-го континента, я бы даже сказал, рыбного, как нет, не рыбного, а мясного отдела 7-го континента, завел себе Тульскую область. Ну, так, что ли, получается, или что?
Ну...
Нет, ну правда, напиши, Груздев 7-й континент. Я, честное слово, я должен был это проверить, но я этого не сделал, мне очень жаль. Я должен был это проверить. Мне кажется, он владелец 7-го континента. И в качестве одного из отделов, может быть, рыбного, может быть, мясного, может быть, крупяного отдела 7-го континента, он владел заодно Тульской областью. Ну, кстати, мне кажется, что это правильно. Груздев в кругах коммерсов стал известен как Вова 49%. Ну нет. Дороги сделали, область подлатали, это факт, пишет Михаил из Тулы. Ну вот и будьте благодарны. Ну сделали вам дороги. Это, значит, и все такое. Ахаха, я мог бы рассказать про Коробова, но не буду, вы правы, говорит нам один человек. Спасибо большое. Конечно, не надо рассказывать про Коробова. Если вы расскажете нам про Коробова, это сразу будет неправдой. Потому что руководитель ГРУ это всегда сверхсекрет. 7-й континент он продал давно семье Лужкова. Говорит,
ну, он основал его в 94-м году. И там владели его жена и его мать пакетом каких-то акций. Слушайте,
не рассказывайте мне, пожалуйста, про такие вещи. Значит, что он продал, что он отполз. Значит, в любом случае человек входит в список Forbes.
Да.
В любом случае, Тульская область для такого человека это не, ну как бы сказать, Ну, знаешь, как если бы мне дали, мне бы сказали: Серега, заодно поруководи, ну, в смысле, ну, ты же, кстати, приезжаешь вот с работы, фиг ли там, поруководи маленько вот сараем с мигрантами. Я бы сказал, ну, а, кстати, что им там надо? Ну, вот казан купить там, кстати, матрас какой-нибудь дай свой старый. Ну, вот поруководи. Я бы поруководил. Потом бы я пришел к Путину и сказал: Владимир, знаешь, я устал, надоели они мне, эти мигранты. Ну, и надоели, ну, честное слово, надоели. Ну, я лучше буду ходить пешком, мне кажется, по лесу. Вот. И Путин бы сказал: ну, молодец, Сергей Ильич, хорошо поработал, что сказать, дал казан, дал этот, как его, старый матрас свой выдал. Насколько я понимаю, сказал бы мне высший руководитель, ты дал им старый велосипед свой, правильно? Ну что, в гараже-то валялся, правильно? Молодец. Почти новый, почти новый. Какой ты молодец, сказал бы мне высший руководитель, правильно? Я бы сказал, ну, мне прискучило. Ну,
что, сколько, говорит, можно, иди,
сколько можно дальше ходить с прищепкой на носу? Сколько можно ходить с прищепкой на носу? От них пахнет, мне они надоели. Все, я ухожу, понятно? Значит, в этой связи Грузев не интересен. Грузев не интересен, потому что он побаловался, пошутил, поиграл, потом сказал, мне прискучило. Ну, это бабла столько, что он может совершенно спокойно объявлять о том, что ему прискучило. Значит, главное другое, пришел Дюмин. Вот это интересно. Пришел Алексей Геннадьевич Дюмин на место его.
Ну, это какой-то такой близкий человек.
Это очень интересный человек. Я предлагаю всем внимательно и пристально смотреть на Алексея Геннадьевича Дюмина. Я прочитал его, он родился 28 августа 72 года в Курске. 72 года. Значит, а мы, как хорошо знаем, Путин родился в 52 году. Значит, таким образом...
50, 60,
20 лет. 20 лет ровно, 20 лет. Значит, в 24-м году Путину будет 72. Путину будет 72 в 24-м году. А как мы хорошо понимаем, Дюмину будет 52. 52. Понятно, да?
Хороший возраст.
Хороший возраст. Значит, Дюмин российский военный, генерал-лейтенант, на самом деле выходец из ФСО. Не военный, это важно для военных, военный каста, и Дюмин не принадлежит касте военных. Нет, он ФСОшник, он ФСБшник. Он ФСОшник, он ГБУшник, он из КГБ в сущности, да? Потому что, ну что такое ФСО, как не девятка? Это девятка, девятое управление, понятно, да? То есть КГБ все равно держится друг за друга. Девятка, первое главное управление, второе главное управление, пятое главное управление. Все они держатся друг за друга. Значит, Дюмин из девятого управления, то есть из ФСО, да? КГБ. Значит, был адъютантом Путина с 2008 по 2012 год. Говорят и пишут, что когда он служил адъютантом Путина, он вообще не уходил с работы. Он ночевал в Новоогареве. Он поставил койку. Он настолько предан работе, работе, труду, любит труд. Говорят, чистый карьерист. Ну, так, говорят с недовольством, что карьерист. Но на самом деле, насколько я понимаю, что он абсолютно предан работе, Дюмин. Говорят, что он там ночевал, дневал на работе, вообще не уходил домой. Говорят, что он очень серьезно занимался Крымом в момент кризиса. Что он там был, в Крыму, физически, в Севастополе, в Симферополе. И абсолютно серьезно занимался Крымом. Степень доверия к нему Путина...
высока.
Абсолютная. Абсолютная. То есть Дюмин тень Путина. Дюмин тень Путина. Дюмин лучший из адъютантов. Дюмин, значит, лучший по секретным тайным поручениям, по деликатным поручениям, по важным, государственно важным поручениям.
А почему тогда такого человека
мог... И он оставить? Вдруг сейчас уходит вниз на Тульскую область. Ребята, или я идиот, или мне надо очень внимательно за ним присматривать. Ну а зачем он уходит на Тульскую область, Дюмин?
Я не знаю, что там такое
происходит. А сейчас-то он замминистра обороны. Вот сейчас Дюмин сегодня еще был, вчера еще был, замминистра обороны. То есть его взяли, его, ФСОшника, ГБУшника, девятки, адъютанта Путина, вернейшего человека, связанного с деликатными спецмероприятиями в Крыму, его взяли замминистра обороны И сейчас вдруг, это взлет.
Отправляют в Тулу.
Сейчас отправляют в Тулу. Это абсурд, казалось бы. Или здесь надо усмотреть какой-то смысл. Я бы провел ниточку между поиском наследника на 24-й год и Дюминым.
Mm-hmm.
Понятно,
интересно.
Да? Его отправляют для того, чтобы он занялся публичной деятельностью, для того, чтобы он имел опыт управления вами, колхозниками. Вы колхозники. Он до сих пор, Дюмин, управлял людьми военными. Рашите доложить, рашите обратиться, рашите приступить, рашите действовать. Так?
Никаких ню-ню и протестов.
Никаких вообще разговоров. Значит, сейчас его отправляют на гражданский колхоз, называется Тульская область, для получения соответствующего опыта. На понижение. Его отправляют на понижение. Тульская область рядом с Министерством обороны, замминистра. При том, что министр, как вы знаете, 55-го, да, какого? 55-го года рождения у нас Шойгу? Или 56-го? Ну, не, такого года рождения, не важно.
Ну, какого, да.
Такого года рождения, что он на 3 года, по-моему, только младше Путина. Значит, Дюмин мог бы выжидать место себе на место Шойгу. Нифига! Он уходит на понижение. Я думаю, что следует очень серьезно присмотреться. Алексей Геннадьевич Дюмин, 72-го года, Курск, бывший адъютант Путина и абсолютно, человек, которому Путин доверяет абсолютно, уходит на понижение с целью получения опыта управления колхозниками. Вот я это так рассматриваю. Интересно. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. 4 балла, Москва, совсем драматические места на Нижегородке. Я смотрю только там, где линии совсем стрелочки красные густы. Значит, на Нижегородке совсем драматически. И еще очень плохо на Вернадского перед университетским и перед этого самого, как там, Лобачевского, что ли. Вот там очень плохо. И после Свободы абсолютно густые стрелки на Волоколамке. Все остальное красное ползет, 4 балла. Новости.
Сережа Пастушок, поиграй
мне, друг Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасанша, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко,
давайте,
доброе утро.
Давайте продолжать. Да, я тут в этот момент еще переписываюсь с одним моим приятелем из Твиттера, который характеризует мне кандидатов в президенты Соединенных Штатов. Очень, очень толковые, кстати, комментарии. Если позволите, я его прочитаю. Это Володя. Володя, вы же не будете против, если я прочитаю? Почти час ночи, голова не работает немножко. В американских выборах среди республиканцев кандидатов на 60% будет Рубио, а на 30% Круз, на 10% Трамп. Таким образом, Рубио, скорее всего, будет кандидатом.
Ну, не зря я за него вчера.
Да, Марко Рубио. Значит, Рубио очень умен, имеет обширные знания, особенно в международных отношениях, красноречив, быстро амбициозен, нравится людям, идеологически мотивирован, но готов к компромиссам, представляет республиканский мейнстрим, но позиционирует себя как независимый от истеблишмента кандидат. Круз, я спросил, а Круз? Круз идеологически мотивирован, протестант, для которого вера – основной драйвер поступков. Отец у него пастор, жена – дочь миссионера. Значит, он очень религиозен. Хотя Круз закончил Гарвард на отлично. Значит, секундочку. Согласно опросам, Рубио – самый опасный конкурент Клинтон. Он действительно очень хорош, очень умен, постоянно говорит о том, что Америка дала ему все, что у него есть. У него главный лозунг «21 век должен быть американским веком». Умело и умно апеллирует к американскому патриотизму. Рубио в Комитете Сената по международным делам. Он самый опасный для Москвы. Круз вообще непонятно, он о Москве практически не говорит. Но Рубио проклинает Москву в каждом своем выступлении. И не только Москву, но и персонально мы знаем кого. Круз тоже супер умен, закончил Гарвард на отлично. Один из самых умных его студентов, согласно Дершовицу. Значит, один из самых умных студентов Гарварда всех времен и народов, Круз. А Рубио, тем не менее, с наибольшей вероятностью будет кандидатом. Самое смешное, я написал ему в ответ, вот этому моему приятелю с Твиттера, самое смешное, что нас ждет гемор в любом случае.
Это правда.
Если Хиллари, то это ужасно. Если Хиллари, то это ужасно для Москвы. А если не Хиллари, то это ужасно. Ну, вот все, и все, и все.
А кто бы для нас был не ужасен?
А, не, никого. Нет. Нет. И у Рубио, и у Круса кубинский бэкграунд. То есть кубинское происхождение, скорее. То есть они не мексиканцы. Uh-huh. И они, скорее, связывают себя с кубинцами. Но вот кубинцы, они такие очень консервативные, на самом деле. И голосуют за республиканцев. Ну вот, и Круз обещает всех мексиканцев выслать к чертовой матери назад в Мексику. Это как кубинец.
Сурово, сурово.
Спасибо большое, Володя, который мне пишет в Твиттере, в личке все эти вещи. Это очень интересно. Очень интересно. Слушайте. В обход России. Можно про предательство чуть-чуть поговорить? Но и это предательство или нет еще даже?
Что за предательство?
Лукашенко обошел Россию. Вы знаете прекрасно, что есть способы транспортировки грузов. Главное сегодняшнее сущностное для экономики вещь – это транспортировка с Дальнего Востока, Дальний Восток, в Европу и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты. Это сейчас Вьетнам, Тайвань, Китай, безусловно, Китай на первом месте, значит, Япония, Южная Корея, вот эти страны что-то производят, да, с севера на юг, Япония, Южная Корея, Китай, Вьетнам, значит, производят, яростно производят, ну, там еще Индонезия, все на свете, хорошо, Индонезия и другие транспортные коридоры, но вот те, кто на континенте, они, значит, могут рассматривать разные маршруты. И существует так называемая железная дорога имени господина Якунина, значит, бывшего. Ну, я думаю, имя его надо признать, потому что этот человек связан, как мне представляется, с деградацией железной дороги. Значит, хорошо. Существует железная дорога через Россию. И строится сейчас обходная, поскольку Россия, как они утверждают, не я, да, они утверждают, что Россия непредсказуема. Россия включает экономические рычаги. Россия плохая инфраструктура, которую она еще вдобавок может перекрыть, если что. Экономические
и
рычаги.
Дорогая,
плохая и спонтанно перекрываемая по капризу. Хорошо. Значит, они строят дубль. Строят дубль через Актау, насколько я понимаю, через Казахстан.
Угу.
Вот смотри, Казахстан. Сейчас про наших дружков. Казахстан. Дальше. Октава, это же Казахстан.
Да, это Казахстан.
Это Казахстан. Это не Туркмения. Я думал через Туркменбаши. Нет, нифига. Не через Красноводск. Это через Октаву, Казахстан. Значит, Китай, Казахстан. Далее, Азербайджан, Грузия, Поти, порт Поти. Затем Порт-Ильичевск под Одессой. Затем сейчас туда же присоединилась Белоруссия и Литва. То есть Белоруссия и Литва присоединились к проекту обхода России. К сущности, к вычеркиванию России
из экономического
транзита.
Путей.
Белоруссия и Литва присоединились. Украину мы не забыли. Я же сказал, порт Ильичевск под Одессой. Но сейчас порт Ильичевск под Одессой. Значит, сейчас к этому проекту заявилось, что присоединилась Литва, а давно там уже, это проект «Викинг», давно там уже Лукашенко. Там Лукашенко. Значит, они будут...
Ну, хитер, батька. Хитер.
Что ж, хитер. Что ж, хитер. Давай, давай скажем. Хитер и молодец, хитер и благороден, или хитер и неблагороден. Значит, ну, он обходит Россию практически.
Понимаешь? Если бы он был моим руководителем, я была бы гражданином его страны, я бы сказала, хитер и молодец. Политика — это меркантильная вещь, там, геополитика и экономическая в том числе.
Значит, наши прекрасные братья называются Казахстан, и наш прекрасный брат называется Белоруссия.
Особенно Казахстан, с которым у нас
вошли,
в последнее время все было хорошо.
Вошли в проект исключения России из транзита. Понимаете, у нас на самом деле в нашей жизни, в нашей стране мало чего есть, что мы можем предложить миру. Но мало, ну мало, действительно мало, да? А что мы можем предложить миру? Ну, природные богатства. Ну хорошо, я еще раз настаиваю, что это есть у Африки тоже. Это есть и у Африки. Значит, что еще мы можем предложить миру такого, чтобы мы были не Африкой? На самом деле, транзит. Транзит через Северный Ледовитый океан. Что-то много говорили, не пошел. Транзит через железную дорогу. Значит, сейчас наши братья, Казахстан и Белоруссия, занимаются исключением нас из транзита. Это хорошо или плохо? Я хочу с вами поговорить об этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вопросик такой.
Нет,
вот,
не я вопросик, я оставлю вопросик. Я оставлю вопросик. Вы вот здесь вы абсолютно коренным образом заблуждаетесь. Я поставил вопрос. Пожалуйста, дайте мне оценку этого события. Наши братья, Казахстан и Белоруссия, ну, на Украину грех жаловаться, они нас ненавидят, да? А наши братья, которые нас любят, исключают Россию с транзита, во всяком случае пытаются. Алло, здравствуйте.
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте, да, слушаю вас.
Меня Роман зовут. Я думаю, беспокоиться совершенно не нужно. Достаточно на карту посмотреть количество поворотов, лишних миль, пересадок,
значит,
перегрузок.
Значит, они говорят, вот послушайте их аргументацию. Они говорят, вы тратите 45 суток на обход через Кейптаун, через ЮАР. 45, без Суэца, да? Значит, мы сделаем это в 3 раза быстрее, а по цене такой же, как русские. В 3 раза, то есть не 45, а 15. А по цене так же, как русские, так же, как русские, но без русского гемора. Но они так обещают. Они так обещают. Они могут быть, может быть, не смогут, но они так обещают. Сама интенция нас обойти хорошая с вашей точки зрения?
Можно посмотреть на карту и понять, что дешевле у них не получится.
Значит, они говорят, что это сделают. Ребят, подождите. Вы говорите следующее. Наши друзья хотят нас предать, но у них не получится. Я вас спрашиваю. Разделите, пожалуйста, свою фразу на две части. Свою фразу разделите на две части. Первая часть вашей фразы. Первая часть вашей фразы. Наши друзья хотят нас предать. Вторая часть вашей фразы. Но у них не получится. Какая из этих двух частей фразы представляется вам более сущностной?
Наверное, первая.
Ну, наверное, первая. Первая говорит о морали. Вторая говорит о механическом исполнении, собственно говоря, предательства. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Это Игорь, Москва.
Да.
Знаете, какой вопрос? А помните, ведь был же уже такой проект, уже ездили две недели, 15 дней затрачено было через нашу территорию на Белоруссию.
Да,
и
был
проект. Это не
был
прошло. Проект. Там на высоком Бресте целый терминал еще в свое время в Советском Союзе, когда Состранцавты там...
Но вы все равно говорите про вторую часть предложения. Вы говорите, получится или не получится. А я спрашиваю... Меня интересует вопрос двойной. Меня интересует техническое исполнение, но и моральность самого выбора. То есть они выбирают способ обхода России.
Просто партнер, который отказывается с тобой работать, ну, вряд ли на него стоит рассчитывать, правильно?
Да.
А мы
да.
уже говорим о том, что они все равно этого не сделают, давайте так же относиться
просто,
к ним, как
простой,
было.
У меня простой вопрос. Они выбрали путь такой, исключение России из транзита. Хорошо это или плохо? Я об этом спрошу. Получится, не получится? Это второй вопрос. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте, Эльвира.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В дневниках писателя Федор Михайлович Достоевский 150 лет назад писал, что в конце концов все славянские братья от России побегут. И надо на самом деле уже на сегодняшний день признать, что у славян Москвы и Хабаровска, вот те славяне, которые Киев и Минск, это уже не братья.
Вот так.
Уже пора прекратить это расчесывать. Уже, ну, просто мы себе хуже делаем. Мы себя хлещем этими плетками. Мы себе расчесываем болячки. Мы страдаем от этого ужасно. А пора бы уже строить просто собственную страну. Хватит уже оглядываться, в конце концов.
Ну да, ну да. Спасибо. Значит, 7373948. Меня интересует интенция. Меня интересует интенция. Именно Белоруссии. Я читаю об этом, значит, в газете «Ру». Сейчас присоединилась Литва. Сейчас присоединилась Литва. И Белоруссия уже сейчас. Я когда прочитал сегодня, я спросил себя: скажите, пожалуйста, а почему Литва присоединилась? Она как будет таинственным образом сообщаться с Украиной? Я напомню вам, и вам должно быть это памятно, что украинцы, не только украинцы, но и восточные европейцы, как наши обычные противники, поляки, прибалты, обсуждали еще, знаешь, когда? Еще, наверное, лет 8 назад я присутствовал при обсуждении, так называемые, потом об этом говорили несколько человек здесь в Москве, проговаривались, так называемая вертикальная Руси, вертикальная Россия.
Не так, что это?
Значит, концепт таков, что истинная Русь, это вертикальная Русь, значит, от Новгорода и Пскова к Киеву, угу, через Могилев, через Смоленск, Могилев, вот эта Русь, она была вертикальная. Как вы знаете, законы Гедиминаса в Литве писались на русском языке, ну, на том прорусском языке, да? На русском языке Руси, то есть Киева. То есть Киева. Так рассуждают украинские националисты. Они говорят, что Гедиминас писал законы на русском, то есть на киевском языке, да, киевском русском. Значит, белорусы жили, были лучшей частью этой самой Литвы, которая писала и говорила по-русски, то есть по-киевски. Да? Значит, а на восток жили вот варвары, финно-угры, там странные коми, ханты, манси прекрасные, значит, все это хорошо, татары, там, все это вот эта оголтелая, значит, шайка, которая создавала нам проблемы. А мы были прекрасны от Пскова и Новгорода до Киева, мы были прекрасной страной, включая Литву, которая тоже писала, общалась значит, по-русски. Ну вот, это вот все было Русью. Надо восстановить вертикальную Русь, говорили они.
А горизонтальную куда?
Горизонтальная Русь пусть типа умрет. Понятно, да? Значит, вот была мысль украинских националистов. В рамках этого представлялось, что от Литвы, части этой вертикальной Руси, до Украины создается такой санитарный кордон, который отсекает вот эту скифскую татарскую орду от Европы. Отсекает и делает ненужной.
Просто, образом?
Просто они не нужны. Вот скифы эти, татары, они не нужны. Чудовища эти все, значит, кудлатые все эти странные, на своих маленьких лошадках, мохнатых, с луками и так далее. Они не нужны.
То есть, не пускать товары там, да?
Можно не пускать в конечном итоге, но сделать отсечь экономическую необходимость, да? Угу. Ну, там есть какой-то газ, надо, не поставляют газ, ну и все, молодцы. А дальше это можете скакать на своих лошадях, очень хорошо, молодцы. Все, значит, это была мысль украинских националистов. Я думал, что слабое место этих украинских националистов – это Белоруссия, которая не допустит предательства России. Белоруссия, которая блокирует эту вертикальную Русь, вот эту вертикальную Русь без России, вертикальная Русь, которая исключает Россию. Значит, я думал, что белорусы не допустят этого. Но белорусы там внутри, понятно?
Белорусы, оказывается, допускают.
Да, не просто допускают, а деятельно участвуют в сущности в исключении России. Из, по меньшей мере, пока транзита. Дальше вы мне говорите, это получится или это у них не получится? Но извините меня, это второй вопрос. Первый вопрос, они это задумали или они это не задумали? Конкуренция – великая вещь, пишет 47-й. Не знаю. Давайте поговорим об этом. 7373948, алло, здравствуйте. Слушаю вас, да, слушаю.
День добрый, попал на радио.
Да,
меня
на радио.
Дмитрий зовут. Да, Дмитрий. Вот вы знаете, я считаю, что во времена рыночной экономики, когда миром в основном правят деньги, то, что они задумали, это в принципе, ну, с их точки зрения, не так уж и плохо. То есть это просто бизнес.
Просто бизнес. Но да. Ведь есть и политика.
Ну, политика это уже второе дело.
Не второе. Вот слушайте, мы с вами, например, прорываемся в какой-то момент. Ну, например, идем из лесу, как выживший. Представьте себе, что мы как Ди Каприо. Только нас два Ди Каприо, сразу два. Это я и вы. Значит, в какой-то момент есть короткий горизонт, который исключает политику. А какой-то момент, значит, вы можете меня бросить, сказать: Сережа, я с точки зрения политики не понимаю, а с точки зрения экономики мне выгоднее уйти. Но потом, впоследствии, если я все-таки выживу, как этот вот чудик, который там должен был погибнуть раз в 10, значит, вам выгоднее было меня тащить. Потому что я в конечном итоге вас застрелю. Понимаете? Как он и сделал, выживший. Значит, отсюда вывод, что дальний горизонт, в том числе политический дальний горизонт, иногда лучше срабатывает, чем короткий. Ну, понимаете? Выгодно сейчас, выгодно меня кинуть, выгодно. Но в долгую, например, в сроке 10 лет или с горизонтом 100 лет, невыгодно.
Тут... вынужден с вами согласиться.
Да. Потому что мы должны посмотреть, что мне сейчас выгодно. Вот сейчас, конкретно, сегодня. Понятно?
Ну да.
Сегодня мне выгодно там best of the best, да, сейчас. Все, самое комфортное. И хороший коктейль, гамак, и сидеть где-нибудь там в хорошем климате, да, и все. Вот это выгодно мне. И там 5 мулаток вокруг, да. Все, очень хорошо, прекрасно. Но с горизонтом там 3 года уже менее выгодно. А с горизонтом 15 лет абсолютно невыгодно. Абсолютно невыгодно. Вот же в чем дело. То горизонт временной должен быть?
Конечно, должен быть.
Спасибо. Всем не разрешили иметь временной горизонт. Ребята, подумайте об этом, пожалуйста, сами. Я не хочу долго задерживаться. У меня еще про временной горизонт есть тема. Потрясающая тема. Поехали дальше. Гады физики на пари раскрутили Землю наоборот. Слушай, я был потрясен. Нет Аношкина, она мне все время научные мысли все время вталкивает здесь, втюхивает. Я тебя научу, я тебя приучу к этому.
Хорошо.
Эльвира, приготовься. Значит, смотри, на самом деле потрясающая вещь. Мы должны обсуждать науку тоже. Потому что, ну а как?
С удовольствием.
Ну, пожалуйста, смотри. Значит, оказалось, что минимальный масштаб времени должен быть подвергнут коррекции. Сегодня публикация, или сегодня новая публикация, представлена в журнале The European Physical Journal, C. Значит, несколько ученых из университета Ватерлоо и их соавторы предположили, что реальный масштаб времени во Вселенной гораздо больше планковского и составляет большую величину, чем 10 в минус 47 степени секунд. Понятно, да? Значит, оказывается, послушай, если представить себе, что время имеет единицу, ну, как бы как атом, как, я не знаю, это, там,
неделимый какой-то.
Ну, например, да, как атом во времена Аристотеля. Сейчас мы понимаем, что атом тоже делим, но не важно. Значит, смотри, есть некая единица времени, далее неделимая. Значит, и время состоит из этих единиц. То выяснили ученые Ватерлоо, что единица времени больше, чем предполагалось раньше.
То есть она неправильная, она наша.
Мы думаем, что она меньше, она больше. Угу. Единица времени. Коррекция минимального масштаба времени заставляет перестроить базовые уравнения квантовой механики. То есть квантовая механика будет выглядеть с этой минуты уже по-другому. Дальше. Люди должны будут пересчитать квантовую механику. Значит, они сделали проверочный эксперимент. Они измерили скорость спонтанного излучения атома водорода. И поняли, что единица времени иная. Модифицированные уравнения дают другой показатель, чем существующие сейчас. Понятно, да? Значит, дальше. Они смотрели нестабильные атомные ядра, распад частиц, так далее. И сказали, да, скорость времени, единица времени, другая, чем предполагалось. Она крупнее.
Но это имеет влияние только на вот эти уравнения.
Нет. Это имеет влияние? Нет. Нет, конечно, нет. Это обладает влиянием, это дает новую оценку, что такое время. Понимаешь? Они говорят, что Вселенная, а Вселенная представляет собой время-пространство, пространство-время, да? Вселенная, подобно кинокартине, где последовательность кадров создает иллюзию движения. Понимаешь, ты не движешься во времени. ты видишь движение во времени. Да, довольно крупных временных единиц, как бы
кристаллик. Это прям трельфамадрское понимание времени.
Спасибо, конечно. Конечно, спасибо. Спасибо. Правильный человек, она знает. Да, конечно. Конечно, конечно. Ну, слушай, «Сирена Титана». Ты прочитала «Сирена Титана»?
Нет, я читала «Бойню номер 5».
«Бойню номер 5» там тоже, что ли?
«Крестовый поход детей», да.
Ну, хорошо, это прекрасно. Смотри, значит, создает иллюзию движения. Если всерьез принять эту точку зрения, а почему бы не принять ее всерьез, то наше восприятие реальности в духе непрерывного движения – это иллюзия, которую формирует дискретная математическая структура. Дискретная структура с кристалликами как бы времени, которая просто протекает мимо нас, сквозь нас и так далее. Наше предположение указывает на платоническую природу реальности. Все, теория познания, эпистемология. Знаешь эпистемологию? Занималась эпистемологией?
Нет.
О, это единственное, чем я занимаюсь всю свою жизнь. Так вот, послушай меня. Эпистемология говорит, эпистемология, значит, говорит о различных способах. Секундочку. Спросите Лексутова, Господи помилуй. Значит, смотрите, наша эпистемология говорит о различных теориях познания. И есть платоническая природа реальности, платоническая теория познания. Знала
это как?
Сейчас скажу как. Господи, я еще вас не достал, но я вас сейчас достану.
Нет, это интересно.
Сейчас сосредоточьтесь. Сосредоточьтесь, пожалуйста. Значит, сейчас я вам расскажу, что такое платоническая теория познания. Секундочку, где это? Христианская гносеология, пантеистическая... Пантеистическая, Шиллинга, Гегельская. Да, только что было. Только что было, все потерялось у меня. А, теория познания, платоническая студопедия. Хорошо, потерял, к чертовой матери. Ну, значит, что это значит, кто-нибудь из ученых? Скажите мне, пожалуйста. Время другое. Время вообще имеет другую природу. Платоническая теория познания становится доминантной. После этой публикации, я понимаю, что это революция. Вы сегодня не пойдете на работу. Вы сегодня, придя на работу, немедленно плюнете в лицо начальнику, правильно? Товарищи ученые, 7373948. 7373948. Телефон московский. Придя на работу, вы опрокинете стол. Вы залезете под юбку коллеги и плюнете в лицо начальству и уволитесь к обеду. Потому что все, чем вы жили прежде, безусловно, ошибочно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Да.
Сергей, ну если мы попробуем посмотреть рационально на то, что такое время,
да,
мы поймем, что на самом деле его нет. То есть в сущности есть скорость света.
Так, продолжайте. Продолжайте, я захлебываюсь слюной. Так, продолжайте.
И время – это величина, в общем-то, ну, придуманная нами для того, чтобы вообще иметь систему измерения. И в сущности, к нему привязана система измерения всего.
А времени нет! Скажите мне еще раз.
Времени действительно нет.
Ура!
Подъем. Обзор прессы.
9.34, у микрофона Эльвира Хасаншина. Ведомости пишут, что сокращение внутреннего спроса стоило России почти 10% ВВП. Но спрос упал и на импорт, а экспорт вырос, и это сократило масштаб спада экономики до 3,7%. Вот об этом подробнее читайте в свежем выпуске «Ведомостей». РБК «Дейли» рассказывает о том, что миллионы беженцев принесут экономике Евросоюза 45 миллиардов долларов к 2020 году. Правда, для этого Евросоюз должен реформировать Шенген, побороть ксенофобию и интегрировать мигрантов. Вот об этом читайте в свежем выпуске РБК «Дейли». Но российская газета пишет про безработных. В ближайшие 2 года количество безработных в мире достигнет 200 миллионов человек, а 5 миллионов рабочих мест будут заменены роботами. Об этом российской газете рассказал генеральный директор Международной организации труда Гай Райдер. Наряду с этой проблемой, отметил он, в некоторых отраслях существует острый дефицит квалифицированных кадров. Вот об этом читайте в российской газете. «Коммерсант» пишет о том, что ИСПЧ отказался пересматривать болотное дело. Россия заплатит его фигурантам компенсацию. Эта статья достаточно большая в издании. И там же интересный материал о Рамзане Кадырове, который вспомнил о выборах главы Чечни. Он заверяет, что решение об участии в кампании пока не принял. Об этом читайте в «Коммерсанте». И в «Новой газете» большой материал посвящен СИЗО «Медведь», о том, как обстоят дела в этом изоляторе, который считается образцовым, а на деле оказывается совсем не образцовым. Читайте в «Новой газете». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8. Подъем.
Сегодня ехал по дороге, увидел человека, который не в машине сидел, продавал вот эту жидкость, гадюшную жидкость, которая не замерзайка,
угу,
для машин. А, значит, просто стоял там, терся, видно, машины не было. Я подумал, черт, несмотря на то, что было 2 градуса тепла, я думаю, черт, парню, небось, холодно. Оказывается, есть распоряжение Минтруда, сегодня читаю, в ленте.ру, читаю, значит, Роструд разослал в региональные трудовые инспекции напоминание о правилах организации труда в холодное время на улице и в неотапливаемых помещениях. Работодатели обязаны убедиться, читаю я по ленте.ру, в пригодности работника к работе на холоде. То есть как убедиться?
Да, да каким убедиться? Образом?
Нужно сделать предварительный медицинский осмотр. Далее.
Каждый
нужно,
день?
Ну, как на улицу гонишь, так и делай осмотр. И все. Значит, смотри, зубы, заглядывай там в глаза, под веки.
Кожные покровы.
Кожные покровы, под веки, все такое. Перерывы потом делать надо. Каждые 2,5 часа, оказывается. Надо делать... Нет, 2,8 часа. А что такое 8 десятых? 6,8, 48. Значит, каждые 2 часа и 48 минут. Через 2 часа 48 минут. Нужно, значит, загонять человека греться.
В тепло, да.
Да. Почему 48 минут? Я не понимаю. Может, было 45 минут, не знаю. Значит, ну, написано, что через 2 часа 48 минут надо загнать человека в тепло. Где должно быть помещение, оборудованное приборами для обогрева кистей и стоп? Мне кажется, отдельный прибор должен быть для кистей, а отдельный для стоп.
Сушилки.
Не, чтобы остановился ногами на раскаленную, на раскаленную ногами становился трубу. Это для стоп. И держался за другую трубу, чтобы, ну, в смысле, если не держится, то упадет. Для обогрева кистей человека. Он так сушится, потом ты дышь, пошел по новой на 2 часа 48 минут. Понятно?
А почему с малинкой?
Незамерзайку продают именно рядом с ментами, вы знаете почему?
Почему?
Потому что они боятся нападения, у них кэш, наличные с собой, а менты, я думаю, им помогают, но бесплатно. Бесплатно. Менты их крышуют, но бесплатно. Менты специально их охраняют, оказывают протекцию. Ты знаешь, какое протекция? Протекцион, например, в Испании. Слово протекцион.
Защита?
Да, ну, это защита, но что она значит?
Что?
Рэкет.
Mm.
То есть рэкет и протекцион, протекция, одинаковое значение имеют в некоторых коннотациях. Ну, так вот, очень смешно. Хорошо, значит, помните, когда вы выгоняете человека торговать незамерзайкой на улицу, нефиг его, вы должны оборудовать помещение для стоп и кистей рук, специальное оборудование, куда он сдает свои стопы и кисти рук на согрев. Каждые 2 часа 48 минут. 48 минут. Понятно? Ну все. Есть порядок, значит порядок. Точка. Значит, смотрите, обучают беженцев тоже порядку. Очень смешная литература. Женщин руками не трогать. Европейские власти обучают беженцев западному этикету с помощью брошюр. Раздают арабам. Значит, что нужно делать? У нас есть причуды, пишут немцы, виноваты арабам. У нас есть причуды. Например, мы сортируем мусор. Ну, чтобы арабы пытались. Мы пунктуальны. Ну, это арабы не поймут, про что это. Мы не отправляем нужду на улице. То есть нельзя присаживаться погадить под дерево. Это нехорошо. Ну, в Германии нехорошо. Значит, дальше. Женщины не носят никабы и паранджи, но при этом не надо их лапать. Все, и все. Нельзя лапать. Там прямо специально нарисована рука, тянется к женщине и такой запрещающий
крестик.
Знак. Запрещающий знак. Не надо лапать баб. Ну, все. Дальше. Несмотря на то, что они ведут себя грязно. Бабы ведут себя грязно, от них хорошо пахнет. Ты знаешь, что один из мул или духовных авторитетов в Германии сказал, почему изнасилованы были женщины на Новый год.
Почему?
Ну, сказал, потому что от них хорошо пахнет.
Значит, преступление.
Да, от женщин хорошо пахнет, они одеваются кое-как, небрежно, их мало, или облегающая одежда, которая позволяет догадаться, что у них там под одеждой. Значит, но все равно их нельзя насиловать. Мне кажется, это нестерпимая боль для араба. Он даже не понимает, как это, как можно себя сдержать. Ну вот, значит, и так далее. Да, и мужчины и женщины приветствуют друг друга рукопожатием, принято смотреть в глаза друг другу. Пишут беженцам. Значит, но это не значит, что вы должны ее тотчас лапать и насиловать. Даже если вы смотрите ей в глаза, и она смотрит вам в глаза, а у них там видно дерзость. Это смотреть в глаза дерзость, ну, типа только шлюха может смотреть в глаза. Если ты смотришь в глаза, значит, ты должна...
Открыла ворота.
Да, все. Ты должна, в принципе, смотреть в пол. Глаза даже очи в пол должны быть. Если ты подняла глаза, ну, значит, ты бесстыжая, срамная девка. И все, понятно. Очень интересно. Да, еще гомосексуалистам разрешено демонстрировать свои сексуальные предпочтения на публике. Что тоже нестерпимо для арабов. Им хочется их сразу избить или, наоборот, изнасиловать. Ну, понятно, да? Вот такая смешная история. Слушайте, ну, это действительно же цивилизационная проблема. И действительно, это почти невозможно преодолеть.
То есть, эта инструкция, она не носит юмористический характер.
Она не носит юмористический характер.
Совершенно серьезная
тысячи,
вещь,
которая... Более тысячи женщин пострадали, более тысячи в 4 городах Германии в новогоднюю ночь пострадали более тысячи.
Не, ну просто эта инструкция выставляет этих людей, напавших на женщин, да, как будто бы они такие глупые, не понимают, что они делают.
Они не глупые, они подчиняются своей культуре. Пойми-то, они культурные люди, культурные, только по-другому культурные. У них другая культура. Ну, как бы, культура другая.
Да, но они же не могут не понимать, что это преступление в другой стране.
Они понимают, но они думают, что это противоестественно. Понимаешь? Ты можешь кобеля бить током за то, что он поднимает лапу на яблоню, допустим, постоянно. Но он поднимает лапу на яблоню, на забор и так далее, кобель, да? Ты можешь в этот момент бить его током. Но он поймет, что ты дура, изуверка, и ты его пытаешь, мучаешь, не понятно за что. Ну, он же делает естественные вещи. Он делает естественные вещи. Если он делает естественные вещи, а ты его бьешь током. Скажи, пожалуйста, кто ты после этого? Так же арабы думают. Верховный суд Саудовской Аравии, вот тебе, пожалуйста, про арабов. Мы же продолжаем про арабов прекрасных, пожалуйста. Верховный суд Саудовской Аравии заменил смертный приговор за отречение от ислама поэту Ашрафу Фаяду на 8 лет тюремного заключения, 800 ударов плетью. 800 ударов плетью, кстати говоря, человек не может выдержать, поэтому целомудренно и гуманно арабы обычно эти удары плетью распределяют по времени. То есть, тебя, допустим, бьют 100 ударов, потом, там с потягом, с кровью, все это, кожа летит клочьями. Потом через 3 месяца, следующая экзекуция через 3 месяца. Я читал просто об этом. Разделены они на 3 месяца, потому что у тебя пока кожа заживет, там месяц, потом там зарубцуется еще месяц, потом ты придешь в сознание где-нибудь еще. Вот получается 3 месяца, тебя снова ведут пороть. Это значит, что его будут пороть 800 раз. Это значит 8 раз умножаем на 3 месяца. Значит, получаем 24 месяца. Но надо просто понимать, что временные промежутки, это получается, что его будут пороть более 2 лет. Да. Или 2 года. 2 года его будут пороть. Прекрасно. Мне кажется, что там с временными промежутками как-то так, чуть-чуть по-другому. Ну, хорошо. Значит, дальше. Он должен раскаяться в написанном. Он что-то написал, что можно истолковать как отказ от ислама и атеизм.
И вернуться, да?
Он должен раскаяться в написанном, получить 800 ударов плетью, отсидеть 8 лет в тюрьме.
И
8 лет в тюрьме. И все. Значит, и все-навсего за то, что он совершил страшное преступление, его приговорили к смерти. Но это сейчас, это послабление. Это же апелляция
была. Это гуманизм.
Да. Кроме этого, дают еще блогеру Раифу Бадави за оскорбление ислама 10 лет тюрьмы и 1000 ударов плетью. Вот поэтому, про этого, мне кажется, я читал. Про этого перца я читал, которому дают 1000 ударов, что ему раз в 3 месяца будут давать. Потому что иначе он умрет, ну, тотчас. А главное, что почему умрет? Избежит наказания. Если он умрет, то 1000 ударов не удастся. Понимаешь, он умрет на 120-м ударе.
И как же так? Мы же вам послабление дали, а вы здесь решили умереть.
Это про арабов, пожалуйста. Это чудесные люди. Как мы понимаем, они обезглавливают там людей, постоянно порят плетью. Какие-то такие, ну, забавные люди. Ну, забавные. Хорошо, переходим напрямую к настоящим просвещенным иллюстрес. Персонас иллюстрес. Значит, по-настоящему просвещенным людям, светлым и настоящему Версалю духу...
И тут я жду чего-то страшного.
Чечня. Значит, пояснили, что это был перископ. Да лучше, они лучше, чем саудиты. Пожалуйста. Это был перископ всего-навсего.
Они всего лишь следили.
Это был не оптический прицел, за которым, а наоборот, затаившись, они высматривали, что же делает бывший премьер-министр России при Путине. Бывший путинский премьер-министр. Что делает бывший путинский премьер-министр господин Касьянов? Они высматривали, легли на дно и высматривали в перископ. То есть это было все хорошо. Ну и слава богу. Правильно?
Правильно.
Это исчерпывающее объяснение, наконец.
Это была шутка, и все было
шутка.
Доброе,
ну, Касьянов, а Касьянов такой, как хорошо, что это был перископ, говорит. Я-то думал прицел. Слушай, и еще смешная новость, которая из Забайкалья пришла. Я сделаю отбивку сначала. Газета.ру. Правозащитники бьют тревогу. В Забайкалье детские дома и школы оказались под властью криминальных группировок. Читала, нет?
Газета.ру. Нет, это
Газета.ру.
Как?
Посмотри, Газета.ру. Сейчас расскажу. Значит, в учебных заведениях так называемые смотрящие собирают с учеников дань в воровской общак и отправляют греф на зоны. Забайкалье. Конкретно Забайкалье исследовалось. Я думаю, сейчас нам позвонят люди, которые расскажут, где это еще есть.
Собирать со школьников?
Со школьников. Дети, да, дети, мальчики. Не знаю, девочки, может быть, не участвуют. Девочки сами награда, так сказать, поэтому они не должны сдавать деньги.
Отправляют девочек.
Я не знаю. Ситуация накалилась, подростки стали нападать на отделы полиции. Вот это то, что мы вчера рассказывали. В городе Хилок Забайкальского края, вы помните, когда они отбивали своих заключенных. Но дело не в этом. Есть и еще. Есть арестантское уркаганское единство. АУЕ. Значит, рассказывает начальник временного отделения полиции Арахлейская у МВД России по Читинскому району, майор полиции Тарас Яковенко рассказывает, как на него напали вот эти АУЕ, арестантское уркаганское единство. Он любит отдыхать там на озере, и там тоже читинцы отдыхают. Значит, парень залез на базе отдыха в машину одного из отдыхающих. Хозяин задержал злоумышленника, и вот этот вот майор полиции подошел к хозяину с целью оказать помощь в задержке нарушителя. Вместе с товарищем мы быстро прибыли к месту происшествия. Когда мы стали надевать, а он был на службе, оказывается, этот майор, вот еще. У него были. Когда мы стали надевать на подозреваемого наручники, он вскричал: «АУЕ, ворам свободу! Ворам свободу!» Тут же прибежали около 10 человек подростков, просто из отдыхавших отделились здесь. Послушай меня, это серьезная тема. Значит, 10 отдыхающих тут же отделились. Где они там, кстати, плавали, играли в карты, не знаешь, чем занимаются культурно люди из Читы. Я думаю, играют в карты. Там,
шашки, в нарды.
Нет, вряд ли, все-таки в карты, мне кажется. Значит, прибежали 10 человек из отдыхавших, отделились от отдыхавших, набросились на полицейского и отбивали задержанного. Значит, он пишет: «Мне пришлось стрелять в воздух, чтобы нападавшие успокоились. Позже я вызвал, тотчас, когда смог, я вызвал ОМОН», вспоминает полицейский майор Яковенко, который в Чите, на озере, где отдыхают читинцы.
Они стали среди голых тел искать этих подростков.
Не знаю, я не знаю. Ну, как бы, по крайней мере, он, наверное, отбивал его около машины, и чтобы по пути в отделение его не отбила эта банда. А банда возникает спонтанно. Просто люди поднимаются, и на помощь ворам свободу поднимаются просто отдыхавшие. И 10 человек, валят полицейского. Понятно, о чем я говорю? 10 человек валят
полицейского. Ну, это прям
Маугли. Ну, это что-то такое.
Мы с тобой одной крови, ты и я.
Да. Значит, у них сообщество есть ВКонтакте. Сообщества. Значит, и так далее. Значит, как это живет? Представители движения назначают в школах и детских домах своих смотрящих, которые заставляют всех жить по воровским понятиям и собирать деньги. Дети сдают, каждый ребенок уплачивает, круглый сирота 50 рублей. Значит, ребенок чиновников 250 рублей в месяц. Это,
ну,
в месяц.
Вот самоорганизация общества.
Да, в месяц, пожалуйста. Значит, они платят от 50 до 250 рублей в зависимости от социального статуса. Те ребята, которые отказываются собирать на общак, становятся изгоями общества. Их избивают. Иногда старшие могут их опустить, то есть изнасиловать, пишут правозащитники, а также использовать замещающие изнасилование ритуалы. Облить водой из туалета, провести гениталиями по губам, провести полотенцем, смоченным спермой, по губам, по заднему проходу и так далее. Значит, дальше. У опущенных свои отдельные дома, в детских домах, в столовой, своя меченая посуда. Они выполняют самые грязные работы. Они имеют определенные опознавательные знаки, обязаны сообщать по прибытии на место, где их не знают, что они опущенные. чтобы другие, вступив в общение с ними, не потеряли своего статуса. Да дети, дети в школах и детских домах. Правозащитники утверждают, что иногда вымогатели доводили своих жертв до самоубийства. И так далее, и так далее. Значит,
это в нашей стране.
Это в нашей стране, в нашей стране. Дети в школах. Между вот эти сообщества существуют, вот люди, которые говорят, а что вы удивляетесь, эти сообщества существуют с 2003 года. С 2003 года. Какое это сообщество существует? Всему сейчас уже 13 лет. Оно давнее сообщество. Уже те, кто были детьми, они уже выросли, они уже в горы.
2000-е годы нас считали сладкими.
Да, здравствуйте.
Алло, Сергей, добрый день. Мандрей, 80-й. Да, слушайте, Андрей. Сергей Ильич, конечно, позвольте мне во все это не поверить.
Давайте не верить, да. Самое легкое, это не верить.
Только что прочитали, да. Это, по-моему, даже полковник подтвердит. Это не что иное, как малолетка, в свое время, малолетковские, зоновские понятия, сахар, масло, западло и прочее. Но
я
это не...
Давайте
это
не верить, нет. Давайте не верить.
Это не настоящее.
Изначально
время.
Не верим и все. Нет, это сегодня, просто сегодня. Но мы не верим. Мне кажется, это лучше всего. Прям не верим и точка. Мы не верим. Ни во что не верим. Алло, здрасте. Все. Здрасте.
Добрый день, Комсомольск-на-Амуре, Сергей.
Здрасте.
Да, все правильно говорите. До 2000 года в Комсомольске-на-Амуре все то же самое было, то, что вы перечисляете. Когда не стало джема, вора в законе, который держал весь Дальний Восток, пока он не умер в СИЗО в Хабаровске, это все не прекратилось.
А сейчас прекратилось?
На сегодняшний день
сейчас.
В Комсомольске так по мелочам так и осталось еще. Потому что вы правильно вчера сказали, как зона семерка была, она так и осталась. Но законы немножко по-другому все стало.
Классно, понимаете? Классно. Как там моя школа 23-я? Или...
Стоит на месте, Демги, да, на месте. Про самолеты все правильно сказали. Спасибо, да, все спасибо, приезжие, спасибо. Иностранцы собирают самолеты. А такие мелкие работы в Комсомольске. Жизнь вообще печальная в Комсомольске. С Дальнего Востока все уезжают.
Держитесь,
то, что говорят, дают землю, это все бред. Никто ничего не берет, Сергей.
Держитесь, там сопки красивые. Сопки красивые. Цвет неба другой.
Сопки. Амур, сопки.
Конечно.
Черная, красная,
а рыба,
икра,
ужас, кита. Рыба постоянно, кита,
да,
хариус,
да, да.
Хариус, как там у нас хариус-то называется по-другому, извините?
Хариус так и называется,
хариус.
В горных речках везде,
да.
Так и ловят его и делают.
А чебак, ловится чебак.
Чебак ловится, да, но уже меньше-меньше становится внизу, ближе к Николаевску на Амуре, да.
Однажды я выпрут с работы, я приеду в Комсомольск на Амуре жить. Честное слово.
Да.
Чебака будем ловить, чебака. Чебак дурак полный, ты знаешь об этом?
Почему?
Он ловится на что хочешь, он как бычок керченский. Керченский бычок ловится на окурок. Значит, неправда, конечно. Но чебак примерно так же. Чебак, как идиот, ловится на окурок, на что хочешь. Просто такая дурная рыба вообще. Ну, так жрать можно. Ну, конечно, без удовольствия. Хариус лучше. Ладно, слушайте меня. Давайте, поехали. Вот, Дальний Восток держал вор, пожалуйста. И так же было в Комсомольском море. Сейчас только конкретно по районам не очень понятно. Вот что сказал человек из Комсомольского моря. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Роман.
Да, здравствуйте.
А я как-то, езжу домой, бывает, с работы, на электричке Горьковского направления.
Да.
Вот, две девчушки напротив меня подсели, где-то подросткового возраста, неопрятно одетые, истощенные лица. Ну, это было буквально в начале этого десятилетия. Ну,
да.
Мужичок их разговорил с пивом, предложил им пиво, они отказались, видимо, было народу много. Но я хочу сказать, что эти девчонки были из Владимировского какого-то детского дома.
Ага.
Мы ехали где-то 40 минут, и вот отдельные эпизоды, они повторили то, что вы пересказывали по поводу Дальнего Востока. И совсем случайно, я как-то задался этой темой в информационных сетях, посмотрел его про обстановку. И совсем случайно, через некоторое время, по одному новостному каналу ночью показали документальный фильм про детские дома в России.
Вот так они, и они занимаются тем, что снимают порно, понимаете, для Запада. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте.
Сергей, вы еще обсуждаете?
Да, мне очень интересна ваша точка зрения. Я увидел пометку, что вы бывший начальник зоны в СИН. Значит, бывший начальник зоны. Да, прошу вас.
Да, что могу сказать по этому поводу?
Да.
Это и раньше, и сейчас это было. Сейчас, конечно, этого меньше. Раньше были так называемые прогоны.
Да.
То есть воровской мир, преступный мир, он, соответственно, должен готовить себе смену.
Да.
И для того, чтобы это проходило более качественно, и первая задача. Вторая задача – это, конечно же, расшатать систему.
Да.
И как не проще это сделать, как через детей.
Да.
Законом запрещено применение там, специальных средств, физической силы, огнестрельного оружия и так далее и тому подобное.
Да. Вот.
Ну, в исключительных случаях, как мы все это уже знали и обговаривали эти моменты.
Да.
И вот, значит, эти прогоны, они были тогда и сейчас, повторюсь, наверное, есть, но да. уже меньше. И доводили даже до того, что, в принципе, мы проводили спецоперацию в воспитательных колониях. Потому что тот негатив, который оттуда исходил, он, в принципе, ну, на порядок был выше, нежели чем во взрослых колониях.
Ну,
независимо
да.
от режима строгого или общего. Вот. Детвора, да. она податлива. Им нужно установиться, да, как-то становиться на этот путь, криминальный путь. Им нужно зарабатывать авторитет. И, соответственно, они начинают уже...
Разговаривать по-другому, лексика другая, да? Вот
конечно, они... конечно. Да, взрослые, осужденные, они таких слов не знают.
Да.
Вот поэтому...
Дети играют гораздо серьезнее. Дети, дети не знали, они как бы сразу очень жестокие. И они
не... Да, да, Сергей, они не как бы устойчивы к стрессу, они устойчивы к боли. Они вот даже... Я говорю, что несмотря на то, что запрещено было применять физическую силу, но были такие моменты, что невозможно было обойти.
Да, 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 они, да, да, да. Спасибо.
Они постоянно вскрывались, они постоянно кишевали. То есть, ну, это вот так, такая задача криминального мира.
Самое страшное, это укладывается в культуре, говорит 96-й, а мы как чебаки ловимся на пропаганду, говорит 54-й. Совершенно верно. Вы как чебаки ловите. Ловитесь вы как чебаки, мои дорогие. Я вас поздравляю, дорогие чебаки. И керченский бычок тоже. Ты ловишь сначала на креветку, вот ты знаешь, керченского бычка ловишь. Сначала на хвосты креветок. Потом ты ловишь на головы креветок, бычка. Значит, он все равно ловится на голову или на хвост, ему пофиг. Значит, после этого у тебя все заканчивается, ты ловишь на свой бутерброд. У тебя есть бутерброд с колбасой, который ты взял в лодку. Мы с отцом всегда ходили на лодке ловить бычка. Значит, ты ловишь на бутерброды.
Я знаю, почему у вас оставались бутерброды. Потому что вы тела креветок съедали.
Нет, это же были сырые креветки. Хотя и вареные тоже. Значит, потом это самое. Ели на бутерброды ловили бычка. Он продолжает ловиться, подонок. Потом нет у тебя уже ни бутербродов, ни креветок, ни черта нет. Ты берешь бычка черного. Который черный меньше ценится. Значит, берешь черного бычка, режешь его на куски и ловишь бычка на бычка до посинения. Когда не поймаешь 200 бычков, 200, понятно, о чем я говорю?
Он ест себе подобных.
Они ест бычка на бычка, бычка на окурок, бычка на подметку, что хочешь. Так же точно ловятся люди на пропаганду, да, конечно. Конечно, спасибо вам большое за это прекрасное сравнение. Дети говорят, заставляют говорить слабого, что он опущенный, а взрослые заставляют говорить слабого, что он иностранный агент или враг народа. Ну да, тоже похоже.
Подъем. Движение.
Так, в движении я вам говорю о самых драматических вещах. Самые драматические вещи. У нас текстильщики, Волгоградка на въезд в город. Очень густые красные стрелки. И еще на Волоколамке перед свободой и после свободы очень густые красные стрелки. Все остальные затруднения так себе ужасненькие, но они чего-то такое там едут. Например, там перед Вавилоном стоит проспект Мира, но он ползет. Не стоит, а ползет. Все. Еще, товарищи дорогие, секундочку, это где? Это, да, нет, это Волоколамка. Я уже про нее сказал. Все остальное ничего себе. 4 балла. Да, вы спрашиваете, где Лексутов? Я сам не знаю, где Лексутов, но говорили, что он приедет без 5. Лексутов абсолютно пунктуальный, улыбчивый и пунктуальный.
И мы его ждем.
И мы его ждем. Я хотел сказать немец, потом хотел сказать робот, потом хотел сказать чиновник, потом хотел сказать Лексутов. Но неважно. Мы его ждем и ждем ваши вопросы. Хэштег Лексутов в Твиттере, и все остальные средства тоже подключаются. Погнали.
Сережа Пастушок, поиграй на гроб, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 3 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
У нас гость Максим Лексутов, как мы и обещали, сверхпунктуальный, сверхэффективный и так далее, и так далее.
Спасибо большое, доброе утро.
Здравствуйте, заместитель мэра города Москвы. Я полагаю, я вчера призывал к этому, и совсем серьезно, да, что вы говорите с человеком уровня заммэра города Москвы, а вы понимаете, что это очень серьезный уровень. Поэтому ваши вопросы должны быть примерно этого же уровня. Представьте себе, что вы заммэра, например, Петербурга. Ну, хорошо, Петербурга, ниже не надо, все, без всяких этих колхозов имени 22-го партсъезда. Зам мэра Нью-Йорка, что-то в этом роде. И вы разговариваете с Лексутовым. Да, значит, послушайте меня. Лексутов сказочник. Ему вопрос об Иване, он начинает про болвана. Зачем его вообще приглашать? Вот затем Олеся, что если вы понимаете устную речь, то вы понимаете, что он говорит. А если нет, нет. Убер, первый вопрос, и очень у многих. Чем вам не угодил Убер? Убер, правильное название.
Убер – правильное название.
Да.
У нас есть в Москве три большие агрегатора, которые занимаются сегментом такси. Это Яндекс, GetTaxi и Uber.
Да.
Вот примерно в такой
известно
пропорции они, в таком порядке они и занимают долю рынка. Со всеми двумя первыми игроками мы имеем формализованные взаимоотношения. К сожалению, федеральное законодательство четко не пока регулирует работу интернет-агрегаторов такси. Поэтому мы вынуждены, соответственно, заключать дополнительные соглашения с компаниями. Требований два, очень простых. Первое – это требование о том, что все интернет-агрегаторы, которые работают в городе Москве, должны работать только с легальными таксистами. Легальными таксистами у нас считаются те, у кого есть разрешение от Департамента транспорта Москвы. Мы уполномочены от правительства Москвы это выдавать. И все те таксисты, которые имеют разрешение правительства Московской области.
То есть, те, кто купил бляху, да, как в Нью-Йорке, вот эта бляха, которая
она
на капот клеится.
Она в Москве дается бесплатно.
Бесплатно?
Бесплатно, на 5 лет.
Смысл, можно объяснить? Вот я, например, водитель неплохой. Может, я думаю, у меня стаж там 30 с лишним лет, но я и намотал больше миллиона километров. Значит, у меня нет этого вашего разрешения. Я точно понимаю, что я вожу детей своих, и мне вот матери этих детей доверяют. И Бог милостив, все нормально пока. Значит, я очень осторожный. А я понимаю, почему мне нельзя-то? Вот вы мне скажете, Сереж, провези меня, допустим, до театра кукол Образцова туда. Ну, довези. Ну, я что, вас плохо довезу?
Если я вас попрошу, и вы меня довезете бесплатно, то, скорее всего, по-дружески вы согласился и поеду.
Да.
Вопрос в том, что есть законодательство, которое четко описывает процедуру работы таксомоторного бизнеса в Российской Федерации.
Когда это становится услугой?
Когда это становится услугой, когда вы являетесь профессиональным водителем, и, соответственно, вы обязаны, здесь однозначное трактование федерального закона, обязаны иметь специальное разрешение на занятие таксомоторной деятельностью.
Скажите, пожалуйста, а почему? Вот это что, вопрос безопасности, например, вопросов безопасности на самом деле несколько. Первое. Вопрос безопасности относится к тому, как меня, собственно, везут. Водительские характеристики. Второе. Характеристика транспортного средства. Третье. Не завезут ли меня в страшное место, где меня, там просто убьют и ограбят. Преступление против личности совершат. Да? Вот эти три вопроса безопасности важны. Но мне кажется, ваш аттестованный таксист точно так же меня завезет и убьет, точно так же меня в лобешник разобьет об газель, и точно так же ездить ни разу не умел, и машина у него гнилая.
Нет. Вопрос, который вы задаете, действительно, какие-то случаи такие, связанные с безопасностью, бывают и у легальных таксистов, что говорить, это истинная правда. Но, во-первых, например, вы забыли телефон в машине легального таксиста.
Да.
Вы, не знаю, дали вам чек, попросили его или нет, вы, может быть, запомнили номер машины, по крайней мере, мы можем постараться его найти и как-то постараться вернуть ваш телефон.
Да.
Это первое. Второе, вы, если занимаетесь таксомоторными перевозками, вы обязаны платить налоги. Вы, значит, являетесь индивидуальным предпринимателем, либо работаете в таксомоторной компании, вы платите налоги. Это тоже нормальная, разумная вещь. Там есть патент. В Москве очень развита патентная система. Когда один раз заплатив, вы, в общем, не сдаете кучу документов в налоговые органы, у вас есть один документ.
Да.
Это сильно упрощает все, так сказать, всю бухгалтерию и все связанные с этим вопросы. всегда сегмент таксомоторных перевозок, он всегда работает в жестком регулировании. Пока в Москве, в Московской области, в общем, в Российской Федерации какого-то жесткого регулирования нет, но, как вы знаете, уже в Москве более там, полутора лет действует система, когда получить разрешение на такси может только, например, автомобиль желтого цвета.
Да.
И должен соответствовать нескольким критериям. Там, количество дверей, там, ну и некоторые другие вещи. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что это в том числе и защита легального сегмента таксомоторного бизнеса. То есть, есть те люди, которые платят налоги, которые соответствуют требованиям, которые предъявляет федеральное законодательство, а есть так называемые бомбилы, которые время от времени работают и качество...
Вы бомбили услуг... когда-нибудь? Вы бомбили?
Нет, никогда.
Ну, в молодости.
Нет, у меня времени не было, учился.
Нет, ну ладно, за рубль.
Правда, не было, нет.
Я возил. Только я никогда не возил по их маршруту. Я говорил, я останавливался только если это была красотка. И всегда я говорил ей следующее, что я еду вот по такому маршруту.
То есть избирательно возил.
Нет, нет, я сказал, мой маршрут такой. Так. Ты можешь сойти у таких-таких метро. Значит, если тебе надо, если нет, нет. Это... И никогда не говорил слово «деньги». Они иногда оставляли рубль, и это было хорошо.
Это некий карпул, да, в таком понимании
международном. Да, да, да. Так вот, слушайте, любой интерфейс, который... Это вы похожи, можно исторический аналог?
Да, конечно.
Вы похожи на рыцаря, на самом деле громилу, который встал у моста и говорит, по мосту проезд нужен, можно только за там золотой какой-нибудь...
Нет, разрешение, повторюсь, дают совершенно бесплатно. Зачем?
Дайте, не стойте на пути у развивающихся... Вот мне кажется, кстати, мы с вами трезвые люди, мы с вами, например, два участника жизни, и есть государство, Хасаншина, пусть будет Хасаншина. Мы нормальные люди, мы ее ненавидим. Ну, как ненавидим? Она нам, в общем, мешает. Мешает. Хорошего она мало что делает.
Так.
А деньги кредит с нас берет. За что, куда девать деньги, мы не понимаем. Мы не можем понять этого. Значит, мы с вами говорим. Давайте так, они нам ставят препоны. Да? Я говорю, Максим, давайте тогда мы по-тихому будем в Телеграме друг другу писать. Значит, она же не читает нас Телеграм, правильно? Не умеет, ну, Дуров так говорит. Значит, давайте по-тихому обходить ее. Зачем нам лишний третий, зачем он нужен? Он что нам дал? Да ничего. Зачем нам ему башлять?
Нет, а мы дали, например, легальным таксистам в Москве более 150 стоянок на улично-дорожной сети, которые могут пользоваться только легальные таксисты.
Да.
То есть, соответственно, для всех остальных они запрещены к использованию. Таксисты, оставляя машину там, ничего не платят, первое. Второе, вместе с разрешением на таксомоторную деятельность мы даем специальную электронную карточку, которая позволяет заезжать на все железнодорожные вокзалы города Москвы. Совершенно бесплатно.
Ага.
А третье, они имеют право ездить по выделенным полосам, чего не имеют права делать другие.
Да.
И все равно сегмент таксомоторных перевозок и легальность этого сегмента – это крайне важный показатель цивилизованного общественного транспорта в городе Москве.
Была передача «Пятилетие мэра города Москвы», значит, тут 5 лет руководства, 5 лет администрирования на канале ТВЦ, или, значит, вот на канале, который Московского правительства. И одна из вещей, на которую делал акцент Сергей Семенович Собянин, была, что он сумел, что 60 или 65, я сейчас, может 60, быть,
ошибаюсь. 55-60 тысяч.
60 тысяч, да. Он сказал о такси как о существенном достижении.
Конечно.
Для него это существенное достижение. И он назвал Яндекс.Такси, я не помню, все три он перечислил, вот агрегатора, но точно сказал, что интернет-агрегаторы он тоже считает своим достижением. Если это достижение,
конечно.
Если это достижение, то зачем тормозить? Нет, достижений стало слишком много.
Во-первых, мы ни на секунду не тормозим. Первое, мы попросили всех интернет-агрегаторов с нами договориться.
Да.
Первые два договорились и подписано соглашение. Ага. И эти компании должны работать только с легальными таксистами. Второе, они нам передают обезличенные треки по движению такси. Мы понимаем через это, в общем, ситуацию в городе, связанную с движением транспорта. Это дает нам возможность более четко понимать ситуацию на дорогах и регулировать дорожное движение, исходя из возможностей светофорных объектов и прочих вещей.
Да.
А компания Uber в прошлом году, в декабре месяце, также приезжала к нам и договорились мы о том, что соглашение будет подписано. То есть компания не возражала против того, что действительно в соответствии с законодательством Российской Федерации таксомоторные перевозки осуществляют легальные таксисты. Второе, городским властям обезличенные треки передавать можно. Это, в общем-то, никакой проблемы не представляет.
Ничего обидного вроде нет. Да.
Да. Коллеги договорились с нами. об этом. Обещали нам подписать соглашение до конца прошлого года. Потом, ссылаясь на свои корпоративные процедуры, попросили еще немного времени до конца января. Но и еще какое-то время попросили дополнительно.
Да.
Поэтому, еще раз, все игроки на сегодняшний день, самые крупные в Москве, такое соглашение с нами имеют. Угу. Очень рассчитываю на то, что и компания Uber, такая международная компания, уверен, стремящийся работать в рамках, четко в рамках закона, такое соглашение в итоге с нами подписано.
Сегодня была публикация, что Uber стал дороже, чем Газпром. То есть его капитализация выше, чем Газпром.
Полтора раза, да.
Полтора раза, представьте себе.
Поэтому, тем более, надо работать четко, когда такие огромные международные компании работают где бы то ни было, они должны работать только и показывать пример работы в рамках законодательства.
Ну, с другой стороны, они себя считают как бы большим государством в государстве, которое, может быть, будет когда-нибудь московскому правительству разбрасывать мешки с кукурузой с вертолетов, когда вы оголодаете. Они-то больше «Газпрома».
Знаете, нам «Газпрома» вполне хватит их участия, если будут работать четко в соответствии с законодательством Российской Федерации.
А последний срок у них какой?
Последний срок. Мы нормальные люди, находимся в диалоге. Уверен, что коллеги возьмут и... Ну,
до конца февраля, например.
Дайте срок. Давайте сроки ставить не будем. У нас нет цели, знаете, как это... Как догнать и, значит...
Сроки ставить не будем, значит, никогда.
Нет. Ну, я думаю, что в ближайший месяц, если решение будет, соответственно, будет. Если нет, у нас есть законное право и обязанность, мало того, обязанность наша, обратиться в правоохранительные органы и начать процедуру, связанную с запрещением деятельности работы.
Мария Дубовик мне пишет...
Еще раз, я уверен, что компания Uber, законопослушное юридическое лицо, работающее четко в соответствии с российским законодательством, и, наверное, преодолеет все свои корпоративные бюрократические процедуры, и соглашение будет подписано.
Значит, одна из моих подруг в Фейсбуке переслала мне вчера и по блату, чтобы я вам задал вопрос. Значит, Мария Дубовик, то есть не Мария, а это ее подруга пишет. Вы уроды. Ну, неважно. Это значит, пропустим. Теперь. Где в речах президента сказано, что нужно эвакуировать машины от детских больниц и учреждений дополнительного образования? Сегодня Москва, далее по тексту, вытерла ноги, но тут эмоциональность. А мою маму и моих детей... Москва, ру-ру-тра-та-та. Значит, машину мамы от Дворца пионеров на Воробьёновых горах эвакуировали. Мама вышла с мальчиками. С мальчишкой. Это ее дети. Ну, в смысле, женщина пишет о своих детях и бабушке. Вышла с занятия по ракетомоделированию. А это важно, ну, казалось бы, да? То есть мальчики не в наркопритон ходили? Нет. Мальчики ходили моделировать ракеты. Значит, от Дворца пионеров на Воробьёновых. Увидела, что 10 минут назад ее машину эвакуировали, но там вообще нет легальной парковки. То есть детей нельзя возить на доп. Занятия на машине. Дождь. Мороз, ветер, дискомфорт. У нас есть машина, мы не можем детей отвезти. А грипп, инфекционные заболевания. Зачем нам лезть в этот автобус? И так далее, и так далее. Мама всю жизнь прожила в Москве, платила налоги в Москве. Как это так?
Ну, наверное, надо разбираться, где машина стояла, кто эвакуировал, органы ГАИ, либо сотрудники Московской автомобильно-дорожной инспекции. На тротуаре она стояла, перекрывала движение, может, она на пешеходном переходе стояла.
Но там нет легальной парковки, она утверждает.
Но, знаете, наверное, она где-то есть, соответственно, рядом. Поэтому сказать о том, что обеспечить... Вот, вам на радио, когда едешь, вот у вас
а вы не можете
на дороге
доказывать,
тоже
вы не можете доказывать
легальной парковки нет.
Вы можете наказывать не деньгами, деньгами именно наказывать, а не унижение. Вы знаете, я просто объясню. Значит, когда вы наказываете деньгами, например, вы мне говорите, Даренко, ну-ка иди сюда. Значит, смотри, тачка у тебя какая? Вот такая. Значит, ага, компьютер у тебя какой? Вот такой. Значит, с тебя 5000. 5000, голубчик. А с другого человека, например, 500 рублей. Это я понимаю. Я тогда, как сукин сын, пошел 5000 отнес вам, заплатил. Значит, но я не хочу унижения. Вот чего я не хочу. Потому что когда мою машину забирают, это абсолютное унижение. Я должен унизиться, поехать, взять машину какую-то, такси. Я должен поехать к чертовой матери куда-то. Я должен понимать, что мне сделают больно, но меня не будут унижать. Понимаете, в чем дело? Когда наши тюрьмы, русские тюрьмы, связаны с лишением свободы, например, и норвежские тюрьмы тоже связаны с лишением свободы. Но в норвежской тюрьме я могу закончить университет. А русская тюрьма, это обязательно, значит, меня там должны там опетушить, значит, завербовать к хозяину и так далее. Какой-то кошмар, произвести кошмар, после которого следующая моя жизнь тоже будет в этом аду. Значит, то же самое получается с кражей машин. Можно нас просто проучить, проучить деньгами, но не унижать, как...
Нет, Сергей, зачем? Знаете, я понял ваш вопрос. Конечно, аналогия эвакуации с тюрьмой, она...
Ну, это так, меня унижают.
Хорошо, я с ней не согласен, но отвечу на ваш вопрос и вопрос вот вашей знакомой. Первое. Надо разбираться, где машина стояла. Если она стояла, например, на пешеходном переходе или на автобусной остановке, кто на себя возьмет ответственность, что ребенок, выходя с Дворца пионеров, с курсов ракетомоделирования, и идя через там, пешеходный переход или дорогу, из-за стоящей и неправильно запаркованной машины попадет под другую машину. Вы возьмете на себя ответственность за 5000 рублей, предположить, что такое не случится, и ваша машина точно не причастна к этому вопросу.
Сделайте что-то страшное, возьмите с меня 20 тысяч.
Ну, как можно оценить, там, не знаю, дорожно-транспортное происшествие с... Не дай бог с ребенком и
по шариату можно
оценить в деньги. Не знаю, но мы с вами не... В общем-то, у нас цивилизованное законодательство, и есть четкие правила по этому поводу. Это первое. Второе.
Да.
Когда вы приводите пример такой, я вам другой пример приведу из, соответственно, жизни. И Германия. Мы считаем ее цивилизованной страной?
Стараемся, да.
Стараемся, да. Ну вот давайте я вам расскажу, как у них осуществляется контроль безбилетного проезда на общественном транспорте.
Как?
Очень просто.
Электрошокером?
Нет, не электрошокером. Значит, отправляется автобус с автобусной остановки. Подходит сотрудник муниципальной полиции и останавливает этот автобус. Буквально там в 50 метрах, там, где можно этому автобусу остановиться. При этом подъезжает небольшой микроавтобус. И всех людей просят из одной двери, там передней или задней, выйти и пройти, соответственно, то есть из последней в первую. Ага. И всех тотально проверяют наличие билета.
Ого.
Допустим, у вас нет билета. Вы, значит, цивилизованно, спокойно переходите, значит, в микроавтобус.
Да.
Соответственно, дальше следующий автобус. Автобус отъезжает, следующий маршрут, и пока вот этот вот маленький микроавтобус не наберется, соответственно, нарушителями,
плохими,
и это происходит в течение, может быть, 3-4 часов, и вас не выпускают. Штраф небольшой. Допустим, он там, я сейчас боюсь ошибиться.
В сущности, унижение.
20 либо 50 унижение. Евро.
День испорчен. Почему? День испорчен.
Вы потратили огромное количество времени.
Да.
Унизили вас или не унизили?
Унизили. Сложно сказать. День испорчен. А хотя, если хороший интернет, то я бы посидел где угодно.
Страна, да? Тогда за своей машиной на общественном транспорте, на метро доедете, интернет есть.
Как мы давно говорим здесь в этой программе, с хорошей выделенкой мы и в тюрьме посидим.
Поэтому вопрос не в деньгах. По статистике, и которая действует не только у нас, а во всем мире, количество, как только машина эвакуирована, для вас все-таки это сигнал более серьезно относиться к правилам дорожного движения. А самое главное... Более серьезно и вежливо относиться к другим участникам дорожного движения. Потому что ваша машина может быть предметом того, что остальные 1000 человек, которые едут по этой дороге, возьмем бульварное кольцо. Но оставьте вы машину в неположенном месте. Из двухполосных дорог она превратится в однополосную.
Это я понимаю.
И 1000 автомобилистов будут... как это оценить? Вот эти 5000 рублей?
Когда меня украли машину в испанском городе, в маленьком, украли машину полицейские. Значит, я прошел 2 квартала. Это был маленький город, но Москва не такова. Понимаете, украдите мою машину. Я, например, остановился около банка. Мне надо снять в банкомате денег. Остановился. Я точно понимаю, что там нельзя. Я точно понимаю, что дело на 30 секунд. Точно на 30 секунд. Реально. Я ее вижу глазами через стекло. Хорошо, я побежал.
Сергей, давайте вы другую ситуацию смоделируем. Когда кто-то оставил машину, вот ваш коллега, например, около банкомата, а вы едете сзади и упираете эту в машину, ее не можете объехать, и вы опаздываете на эфир. Ваша реакция на это какая?
Значит, он негодяй, но я должен был выехать за 2 часа.
Но
значит,
это неправильно.
Я побежал. Я вижу машину глазами через стекло. Я понимаю, что если приедет полицейский, я выскочу и начну его душить. Значит, я не дам машину увезти никак.
Если вы успели прийти к моменту, пока машина еще не отъехала, эвакуатор, то вам машину отдадут на месте. Никакой проблемы.
Но штраф заберут.
Штраф вы все равно заплатите.
Святое дело, я готов, пожалуйста. Все штрафы сейчас.
Поэтому, действительно, если вы успеваете, машину вам отдадут.
Да.
Это касается и сотрудников ГАИ, и сотрудников МАДИ. Машину отдадут на месте, выпишут вам штраф, вы его оплатите, и на этом заканчивается.
Как часто вы садитесь за руль?
Практически 2-3 раза в неделю.
2-3 раза. Значит, я сегодня и вчера уже знал места и объехал, но в понедельник я не знал места, и я попал в 2 страшные ямы. Это ваше или не ваше? Это не ваше. Это реально безопасность.
Уборка дорог,
содержание
дорог.
Нет, ямы. Значит, смотрите, откуда они взялись, я не понимаю. Мы знаем, что у нас асфальт, лучший на планете Земля. Ну, правда, лучший.
Хороший асфальт, действительно.
Очень хороший асфальт. Значит, мы это точно понимаем. Ну, там, сравнить с Нью-Йорком или с Петербургом, у нас лучше, точно. Точно лучше.
Ну, слушатели нас сомневаются. Говорят, может быть, он водорастворимый.
Ну, ты дальше, слушайте. Я не понимаю. Я вижу на том же самом месте, где я всегда ездил, на Глаголево, вот здесь, улица Глаголева. Значит, в одном месте с полколеца по ступицу, и во втором месте уже, когда выруливаешь с Глаголева под стрелку, под правую, еще по ступицу с полколеца дырка. Значит, я туда попал, дошел до неприятных пожеланий, я кричал, чтобы вы сдохли. Значит, потому что я так, куда, у меня низкая резина, 45, высота. У меня низкая резина. Боже милый, я же понимаю, что я бью с диском. Прямо диском. У меня же алюминиевая подвеска BMW. Понимаешь, что я делаю?
Да.
Адская тема, если была кованая. Нет. Значит, я думаю, почему, а что случилось? Его что, украли? Это, почему он просто бэмс и дырка? Почему? Что это?
Не знаю в конкретном месте, что случилось, но...
Полно такого.
Полно?
Сейчас очень много.
Но я думаю, что первое, есть наледь, которая образовывается с учетом перехода через ноль. Вы знаете, да. Такая проблема есть. Это касается любого города. Действительно, в Москве асфальт хороший.
У нас Ломоносов учил, что исчезнуть не может.
Это первое. Второе, не знаю, в чем здесь конкретная проблема, но вот видите, вот я сейчас к вам ехал, большое количество коммунальных служб работает на дороге, стараются оперативно какие-то вещи исправить, доделать.
Да.
Починить, поэтому вот в режиме, скажем, наших температурных катаклизмов, когда минус 20 и через 3 дня плюс 5, то, ну, наверное, такие случаи бывают.
Мы с вами знаем, что эта легенда существует для колхозников, которые не были никогда в Финляндии. Там катаклизм на катаклизме. Там один катаклизм, сплошной целая страна. Канада переходит через минус 27 в плюс 12.
Но через, не бывает, что через 3 дня она переходит в плюс 5, Сергей, такого
Канада,
нет.
Канада находится, Оттава находится на высоте, на широте, где-то там Воронежа. Значит, там бывает такое, что ночью минус 27, а днем плюс, не плюс, а минус 10, допустим, да? А потом ночью минус 15, а днем плюс 5.
Сергей, в этом проблемы нет. Основная проблема для всего, если вы вот как можно поговорить со специалистом, строителем, да. Основная проблема через это ноль. Переход через ноль. Когда, соответственно, лед, да, соответственно, образуется...
Слыхали про Эстонию? Вода. Про Эстонию слыхали?
Да, немного слышал.
Тогда?
Ну, вы знаете, там вот по центру города бывает очень практически не проехать, вот когда такие вещи случаются. Практически
тоже
не проехать, конечно.
Ну, какие-то меры же все равно должны приниматься.
О, нет,
меры потом... принимаются.
Какие?
Ну, первое, дороги должны убираться, дороги должны содержаться в нормальном состоянии, чтобы минимальное количество таких проблем возникало. За это отвечают коммунальные службы. Поверьте, в Москве они работают в круглосуточном режиме. Не спят, что называется, не едят, и стараются все эти проблемы убрать.
Ольга Карло, почему многодетным парковка разрешена везде, а инвалидам только на спецместах?
Ну, во-первых, это сделано для того, чтобы для инвалидов вообще-то выделяются конкретные места,
да.
В тех, так сказать, если там за тавтологию, в тех местах, где максимально удобно подойти к входу или к выходу, или к конкретному месту, куда идут. Поэтому мы эти места стараемся специально вместе с представителями маломобильных граждан, есть несколько объединений,
да,
в Москве.
Да.
То есть конкретно определяются места, которые никто не имеет занимать, кроме инвалидов. Чтобы оно было удобно расположено.
Даже многодетные. Многодетные не могут встать на ноги.
Вот эти инвалидные места только маломобильные граждане. Потому что зачастую это место расположено так, недалеко от пандуса. На нем можно съехать на коляске.
Я понимаю.
К входу, к лифту. Вот эти вещи, вот эти места, они жестко администрируются сотрудниками полиции. Их нельзя занимать вообще.
Мы вернемся к разговору с нами заместителем мэра города Москвы Максим Лексутов. Мы вернемся к разговору после новостей. Погнали дальше. Пока шли новости, а вы наблюдали нас в камеру, я показывал господину Лексутову, заместителю мэра города Москвы, бумаги, значит, но это были вот какие бумаги, я в МФЦ обратился за резидентным разрешением. И вот сегодня пойду лично, значит, забирать. На самом деле, они с понедельника готовы. Я сегодня такое...
Там не надо забирать их, у вас просто отметка делается электронная о том, что вы зарегистрированы.
А почему они сказали прийти первого? Не надо приходить?
Можно не приходить, если у вас есть мобильное приложение,
да.
Парковки Москвы.
да.
то и вы зарегистрируете туда ваши автомобили, там надо занести
да, я уже данные, так сделал.
То вы увидите у себя прямо в мобильном приложении надпись, ах, ну, что вам выдано.
И никуда не ходить.
И никуда не ходить.
Хорошо, это классно. И, ну а куда же деньги надо занести, вот эти, чтобы 24 часа?
Вы можете их оплатить, и система наша электронная увидит, что вы оплатили. И тоже ходить никуда не надо.
Боже,
и распознает
не, опять
вас
не ходить. Этого. А где же слезу пролить-то? А где же конфеток отнести? Теткам.
Нет, не надо.
Не надо, да? Хорошо. Значит, имеется бессрочное разрешение у Евгения. Евгений, имеется бессрочное парковочное разрешение на машину в Москве, оформленное, само разрешение, на жену инвалида. Имею ли я право, сам Евгений не инвалид, и обязан ли ставить знак инвалида, жена инвалид третьей группы? Действует ли это разрешение в Московской области, например, на стояночных местах гипермаркета «Глобус», это просто по пути на Новой Риге, вероятно, и в других городах России?
Тут два вопроса
внутри. Да, два.
Значит,
да.
Первый вопрос. Если вы знак ставить не обязаны, у нас закон правил дорожного движения об этом не говорит, но я бы вам все-таки советовал его поставить.
Лучше поставить.
Лучше поставить. Во-вторых, это не только с точки зрения парковки. Когда ну вот мы с вами, водители, видим такой знак впереди, там, впереди идущей машины, то, наверное, мы просто более внимательно к ней относимся, и это, наверное, тоже ну, некая...
Ну да.
Позитивная вещь. Второе, значит, про Московскую область не совсем моя компетенция, но с точки зрения федерального законодательства все парковочные, вот если есть парковка где-то, например, торгового центра, рынка, неважно где, у них должно быть 10% мест отдано специально для маломобильных граждан.
И мы видим. И, кстати говоря, можно я добавлю к вашему? Ребят, и поставьте, пожалуйста, знак инвалида. Поставьте, потому что иначе я иду, и когда я вижу человека, стоящего на местах для инвалида, даже в 6 утра я заезжаю, в 6 утра, и если такого знака нет, я считаю, что вы просто омерзительное быдло, которое ставит на места для инвалидов. Я думаю, вот стоит омерзительное быдло. Если там будет стоять знак, я скажу, человек по праву занимает это место. Вот и все.
Ну, тут слушатель тоже на это жалуется, просит разобраться, почему занимает места для инвалидов без табличек.
Но еще раз, у нас в правилах, повторюсь, нет обязательства ставить такие таблички. Некоторые эти таблички не ставят по таким этическим каким-то соображениям.
Да.
Но все автомобили, если на них получено... разрешение для парковки как инвалида, они у нас находятся все в электронной системе, и все наши электронные средства контроля, и что у инспектора, что паркон, который ездит, он определяет, что это за машина, и, соответственно, либо принимает меры, либо не принимает меры.
Вожу ребенка-инвалида в школу. Моя парковка зависит от того, не заняли ли уже кто-то спецместо. То есть спецместа занимают люди. Значит, вы плохо пугаете. Вы плохо пугаете нарушителей.
Ну, почему уверены, что это обязательно стоит на этом месте нарушитель? Может быть, человек действительно имеет право стоять?
Да, может быть, кстати, если знака нет, а человек, может быть, имеет право стоять. Да, скажите, пожалуйста, а вот инвалиды, они бывают очень разные. Значит, если позволите, многие получают инвалидность, имея, так сказать, там, как только они не могут 20 раз подтянуться, они 20 раз подтянуться не могут на турнике. Значит, они мгновенно получают на этом основании инвалидность.
Но не думаю, что...
Я так думаю. Я знаю нескольких инвалидов, которые получили всю эту инвалидность ради того, чтобы снизить цену за получить льготы по квартплате. Значит, я думаю, что они подтягиваются на турнике через 16 раз. То есть уже 20 никак не могут. И, значит, поэтому они инвалиды. А я нет! Потому что я, может, 3 раза подтянусь. Понятно, да? Вот, значит, смысл... Я не инвалид. Значит, смысл, почему вы не сделаете только для тех, кто действительно ограничен в движениях? Тот, кто действительно, кому трудно ходить? Как? Можно подразделить?
Знаете, такой достаточно деликатный вопрос, все, что касается маломобильных граждан. Поэтому здесь у нас есть федеральное законодательство, которое четко регламентирует, в каких случаях субъекты, такие как Москва, Петербург, Московская область, обязаны принимать решение по выдаче таких разрешений.
Да.
Поэтому закон четко описывает все случаи в этом плане. Закон, повторюсь, федеральный. И мы его обязаны выполнять. И тема, вот еще раз, маломобильных граждан такая очень чувствительная. Здесь, наверное, просто в диалоге каких-то решений мы точно не найдем. Здесь нужно брать экспертов. Надо обязательно приглашать общество маломобильных граждан. У нас с ними неплохой диалог выстроен. Это касается вообще работы общественного транспорта. Вот служба помощи у нас есть в метрополитене, если вы знаете, для маломобильных граждан, которая в год почти 150-200 тысяч человек мы помогаем пользоваться, да, метрополитеном.
Да, спасибо. Значит, я еще... Можно подключить вопрос? Тогда вам надо надеть этот самый... Надеть наушники, да, пожалуйста. Значит, я подключу вопросы по телефону. Секундочку. Я сейчас найду. Да, Минкин пишет. Минкин, можно писать, пожалуйста? Александр Минкин. Ты абсолютно, ну, в смысле, по блату и все, что хочешь. Саш, ну, позвони, пожалуйста, голубчик, ну, пожалуйста, позвони. А?
Ну, можно Минкин, я знаете, Минкин? Спрошу
Минкина, про... знаете, Минкина, знаете? Значит, Минкин мне пишет, я должен, я немедленно. Минкин, можешь позвонить? Просто позвони. У меня сразу напишется Минкин. И все такие пам-пам-пам, и мы тебя соединим. Прошу.
Можно, да, я пока спрошу про песок? Ну, это от слушателей. Почему поливают реагентами, становится скользко, жалуются. Вот, говорит, где песок?
Вы знаете, я не очень, так сказать, профессиональный человек с точки зрения содержания дорог. Есть мой коллега, который курирует, занимается этим очень профессионально много лет и является точно очень грамотным специалистом в этом вопросе. Я воздержался бы ответ на эти вопросы, но могу сказать, что регламенты, которые приняты у нас, пусть они идет, продуманы, идет. Они сделаны с привлечением научного сообщества, и мы стараемся максимально сделать так, чтобы безопасность на дорогах была и проблем было меньше. Поверьте, это действительно так.
Дело в том, что спецмест мало, парковаться больше нигде. Простите, это все один и тот же вопрос про инвалидов, но мы, мне кажется, все-таки должны действительно с учетом чувствительности этого вопроса. Мало, а во многих местах представляется, что много. Когда вся центральная парковка гигантская занята местами для инвалидов, значит, но нам пишут инвалиды сейчас тоже, нет, мало. Вообще, как вы их называете, простите? Слово «инвалиды» ведь невежливое слово.
Маломобильные граждане.
Маломобильные граждане, потому что слово «инвалиды» ужасное. Да? Если знать латынь, это значит «не стоящие». Да? «Инвалидо» — это «не стоящий». Это плохо. Ну вот, маломобильные граждане. Маломобильные граждане. Хорошо. Подключаем телефонные звонки. Алло, слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Задавайте вопрос, только скорее, я умоляю.
Здравствуйте. Очень приятная программа.
Боже милостивый, можно вопрос задавать?
Да. Вопрос. Меня зовут Даренко Ксения Сергеевна. Папа, доброе утро. У меня большой вопрос к Максиму.
Сдала, слила. Ну, давай.
У меня вопрос. Максим Станиславович, у меня сестра работает в управлении метрополитена города Москвы. Нет, ведущим инженером. И упала, переломалась в гипсе. Второй месяц находится в гипсе. И, к сожалению, настолько сильно боится метрополитен трудовой инспекции, что не оформляет ей...
А при чем тут это относится к вашей деятельности?
Ну, наверное, управление метрополитена, в общем-то, относится, но... Не дослушал вопрос, может быть.
Что, не оформляют больничные?
Не оформляют больничные.
А вы занимаетесь этим?
Нет.
Мы не занимаемся. Мы говорим не больничные.
Не оформляем, но
да. Значит, нет, вопрос конечно, все равно не об этом. Есть, конечно, не об этом. Все, дальше, поехали. Ребят, давайте задавать вопросы. 7373948, 7373948. Вопросы Максиму Лексутову. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, я житель... проезда Кодомцева.
Да.
Там сейчас подпись собирают в нашем доме против строительства магистрали, которая для разгрузки проспекта Мира. Разъясните, пожалуйста, эту позицию.
Как запретить строительство? То есть какой... Да, сколько человек должно подписать или что?
Да.
Насколько весомым должен быть протест?
Знаете, вообще все проекты, связанные с строительством в городе, есть процедура, четко регламентирована. Это процедура общественных слушаний. Если действительно по части магистрали могут быть те жители, которые поддерживают и понимают, что для них, например, много чего упростится, если эта дорога будет. Есть некоторые, которые говорят о том, что нельзя этого делать, мне она мешает, мне неудобно.
Объективно, квартира дешевле становится. Объективно. Вот давайте, вы купили квартиру, и я купил. Да. Мы вместе. Угу. Значит, мы точно понимаем, что мы отдали за нее, ну, условно говоря, 500 тысяч долларов. Как только вы построите эту историю, а квартира будет стоить 300 тысяч. Ну, это правда.
Нет, я с вами не соглашусь.
На третьем этаже, да.
Минутку. Вот есть, не знаю, вот, например, в Новой Москве у нас несколько таких больших поселений есть.
Да.
Где инвестор еще с тех времен, когда это еще была территория Московской области, построил там огромное количество жилья.
Да.
Дорог нет.
Нет, когда их нет, это одно. А когда у меня рев, ты на третьем этаже...
Ну, давайте так. Мы, когда строят такие магистрали, мы, первое, ставим шумозащитные экраны. Тем людям, если это было принято пейзажик, такое решение...
Пейзажик.
Ну, давайте возьмем город Токио. Давайте возьмем, не знаю, Берлин тот же. Ну, есть много дорог, которые проходят недалеко от... Даже у нас третье транспортное кольцо.
Объективно. Мы купили с вами квартиру. Угу. Мы затратили действительные деньги. Действительно. Ну, копили, затратили. 500 тысяч долларов, вы и я. Значит, нам строят дорогу, которая идет у нас на уровне третьего этажа. Вы говорите, шума не будет, потому что я поставлю вам ужасную, какую-то обрыганную, страшную коричневую заслонку. Я говорю, секундочку, я начинаю продавать. Уезжаю в Калифорнию, продаю квартиру. Я приглашаю людей. Я говорю, ребят, посмотрите. Они говорят, боже, какие Бельвью вообще. Посмотрите, какие виды. Значит, квартира точно не продается, правильно?
Не совсем так, Сергей. Для этого есть процедура, четко регламентирована, называется общественное слушание. Есть люди, большинство говорит «да». Если решение такое есть, соответственно, стройка идет. Если решения нет, стройки нет. Возьмем пример, я приводил, по-моему, в вашей передаче, Ленинский проспект. Когда стал вопрос о расширении Ленинского проспекта, жители сказали «нет, стройку мэр». Принял решение, что ее не будет. И точку на этом поставили. То есть, это активность граждан в том или ином вопросе и выражение собственного точки зрения. Это крайне важная вещь. Надо жить, так сказать, участвовать в жизни города. Все такие возможности есть.
Хорошо. Александр Минкин, прошу. Саша, по блату страшному. Сегодня блатная передача. Прошу. Саш, ты где, Саш? Ты живой? Сейчас, секундочку, мы его сделаем на громкую. Да, прошу.
Можно говорить, мы в эфире, да?
Да, вы в эфире. Вы в эфире конкретно. Да, прошу.
Ну, да. Так вот, в Москве есть такое место, называется деревня Юрова.
Юрова, ее включили в Москву.
Да, в 85-м году прошлого века ее включили в Москву. Там по деревне проходит дорога шириной 3 метра. Разъехаться машины не могут. Но по схемам дорожников это... Трасса второй категории, где должно быть 4 полосы и скорость 100 км в час разрешается. И поэтому по деревне ездит по 5-6 тысяч машин в сутки, убивая все на своем пути. Мы поставили шлагбаум, потому что это не проезжая дорога, это тропинка внутри деревни. И суд решает, что шлагбаумы надо снести, и прокуратура решает, что шлагбаумы надо снести. А почему они так решают? Потому что буржуям из соседнего Красногорска надо ездить вот здесь, им на 5 минут ближе будет в город проехать.
Что значит буржуям? Вы взяли муниципальную дорогу и загородили. Во, волюнтаризм, волюнтаризм, нет, Саш.
Ну, это волюнтаризм. Это не муниципальная дорога. Значит, это не хайвей, это... Тропинка внутри деревни. И по всем стандартам по ней движение невозможно.
Ну, все, невозможно. Невозможно.
Две машины.
Если невозможно, снимите шлагбаум, оно же невозможно. Саш, ну хорошо, я даю слово. Все, заместитель мэра. Все, заместитель мэра. Заместитель мэра отвечает. Все, извини. Невозможно.
Но действительно, противоречивая такая немного информация. Но давайте, чтобы не быть голословным, я обязательно посмотрю на этот вопрос. Господина Минкина, конечно, знаю. И обязательно отвечу на этот вопрос. Подготовлюсь.
Значит, я
ждать следующей передачи не буду. Отвечу быстрее.
Я знаю. Несколько случаев. Когда люди просто на дороге ставили, например, если из Крылатского посмотреть на пост ГАИ, стоящий на Рублевке, то в старое время, вы не знаете, вы еще в это время не были в Москве. Значит, в старое время там была дорога. Она была лесная бетонка. Вместо того, чтобы построить там дорогу, там поставили прямо на дороге с двумя воротами, одни ворота к ГАИ на Рублевке, а вторые ворота к Крылатскому, воинскую часть. Понимаете? Значит, вот эта манера взять кусок дороги, поставить прямо, плюхнуть на него поселок, на нее поселок, и дальше брать, так же точно знаю, поселок, который выходит на Новую Ригу, с одной стороны, а с другой стороны на деревню Александровка, там, петляя, можно выскочить на Рублевку, на Ильинку. Ровно по дороге поставили поселок, ровно на дороге. И таких несколько. Там, где убивали красногорского стрелка, тоже стоит поселок, который стал ровно на дороге, поставили 2 шлагбаума. Ну, красавцы! Ну, я им не сочувствую. Я им не сочувствую, потому что раньше я этим пользовался, а сейчас дороги нет. Но это дикость.
дорогу, если она муниципальная, городская и построена, что называется, на бюджетный счет, то есть за наш с вами счет, никто переграждать и мешать проезду не имеет права. Но здесь есть, наверное, какие-то дополнительные ограничения, связанные с транзитным проездом или прочим. Такие да. вещи есть, надо их анализировать. Раньше этот вопрос по деревне Юрова мне никто не задавал, я обязательно внимательно рассмотрю этот вопрос.
Андрей Спасатель. Алло, здравствуйте, Андрей.
Доброе утро.
МЧС.
Вчера буквально днем услышал по Вести Москва, что этой весной буквально в Москве уже будет запущен пилотный проект, так называемый, по установке знаков только для местных жителей, парковка. Если раньше уже ни для кого не секрет, что Москва перегорожена практически все дворы шлагбаумами, правительство Москвы это поддерживает, все целую установку шлагбаумов, это, конечно, очень спорный вопрос, но тем не менее. Вопрос таков, не противоречит ли законодательству и конституции установка знаков типа «только для белых», «только для своих», то есть такое разделение граждан?
Ну, вообще, конечно, не противоречит, потому что знак этот внесен в правила дорожного движения. Внесен он, в том числе, был и по нашей инициативе. Я совершенно считаю это правильная вещь, потому что, когда мы говорим про парковочные места у конкретного дома, жилого дома, это касается только жилых домов, и никаких здесь исключений не будет. Особенно брать, например, центральную часть города, Замоскворечье, там, зону исторической застройки. Человек живет в старом доме, парковки во дворе нет, подземной парковки нет, и построить ее невозможно, ну, потому что центр города тяжело строить. Да,
Москва сложное место в этом смысле.
У него единственная возможность оставить свою машину, это около подъезда на уличной дорожной сети. И для города это вопрос не денег, не каких-то дополнительных там преимуществ, которые город от этого получит. Для нас важно, чтобы гражданин, который здесь проживает, имел преимущество. И эта практика, она не придумана нами, она распространена везде, во всем цивилизованном мире. Взять любой цивилизованный город, столицу, неважно даже, может быть, и не обязательно столицу, везде есть отдельные парковки на уличной дорожной сети только для резидентов. Город с них денег не берет, но стоять там могут только жители. Таких мест мы в порядке эксперимента определили около парковочных мест около 100. В марте месяце этот эксперимент начнется, будет продолжаться он где-то 6-9 месяцев. Мы посмотрим, в первую очередь, реакцию, итоговую реакцию местных жителей, потому что мы постарались именно собрать, вот эти определить места по их заявкам. Там, где действительно проблема есть, мы пришли к каждому этому дому, посмотрели действительно, какая ситуация, есть ли альтернатива. Альтернативы по этим местам нет, и поэтому действительно поглядим, как все это будет работать, посмотрим реакцию, во-первых, жителей, и посмотрим на загруженность дорог, и как все, в общем, сложится. А помните, после этого примем решение, как быть дальше с этим.
В прошлый раз вы говорили, что еще будет расширение, там точечное какое-то платных парковок. Вот, и сейчас есть какая-то конкретная информация?
Конкретных мест, куда парковка точечно будет расширяться, нет. Но, еще раз, мы всегда говорили о том, я конкретно говорил о том, что точечное расширение, оно возможно.
Возможно. Но, возможно. Вероятно, не будет. В год предвыборный не будет.
Знаете, мы все-таки живем... Понятно, что, конечно, выборная кампания определенный отпечаток накладывает, в том числе и на наши действия, но для нас безопасность дорожного движения, комфорт миллионов людей, которые ездят и на машинах, и на общественном транспорте, он важнее. Поэтому, если мы будем понимать, что точечное решение необходимо, мы обязательно его будем делать.
Вы говорили несколько дней назад, может быть, на прошлой неделе, о том, что подтверждается, что платные парковки не бизнес, тем, что вы свои затраты не покрываете. И существенно, по-моему, втрое не покрываете.
Да? Ну, не совсем так. Я вот как раз вчера тоже с представителем средств массовой информации на эту тему говорил. Когда посчитали журналисты,
да.
посчитали, не спрашивая нас, сколько да. денег ушло на платную парковку, назывались какие-то астрономические суммы, реальная сумма
17 миллиардов, да.
Там около 16, по-моему, называлось, да, но реальная сумма, я вчера об этом говорил, 7,5 миллиардов, которые, если правильно оценивать именно затраты, связанные с организацией платной парковки, да. потому что, например, туда посчитали эвакуаторы. Причем эвакуаторы, у нас 5-летний контракт, еще примерно там 3 года нам платить,
да.
а уже их посчитали, как будто мы их оплатили. Ну, что не совсем корректно, сравнив доходами сегодняшнего дня.
Да.
По эвакуаторам. Они косвенно имеют отношение к платной парковке по одной да. простой причине. Если вы оставили машину в зоне платной парковки, но не оплатили, вам выпишут штраф, вашу машину эвакуировать не будут. Вы это знаете все прекрасно. И даже если бы не было платной парковки, эвакуаторы в городе все равно бы были, потому что это федеральное законодательство, органы ГИБДД так или иначе все равно в городе всегда эвакуировали машины. Поэтому реальные затраты правительства Москвы на организацию платной парковки за вот, почти 3 года составили около 7,5 миллиардов рублей.
А доходы?
Доходы, если это можно сказать, доходы, это примерно 7,3, там, 7,4 миллиарда.
Я понимаю.
Но хорошо. Есть еще, действительно, мы никогда перед собой, это очень важно, не ставили цели о том, что затраты наши на организацию парковочного пространства должны окупаться. Это совершенно не так.
Если
парковка
это так,
это мера регулирования.
А если это не так, отдайте эти деньги. Отдайте муниципалитету. А вот у нас Кац приходит из Щукина, да? Кац, Максим Кац. Приходит из Щукина сюда, рассказывает нам про Щукина. Значит, если вы говорите, что деньги для нас маленькие и не нужны вдобавок, отдайте муниципалитету.
Все до копейки деньги, все до копейки возвращаются на проекты благоустройства, организации инфраструктуры именно в тех местах, где эти деньги были собраны. Есть специальное постановление правительства Москвы. Это не только там мои слова.
Но де-факто возвращается.
Де-факто возвращается. Мало того, мы уже в 15-м, например, 16-й год, мы понимаем, сколько у нас парковочных мест, какие примерно по ним будут сборы.
Да.
И эти деньги уже предоплатой учли уже при формировании бюджета 16-го года, и 80% средств уже отдали до того, как мы их получили. С тем, чтобы люди и муниципальные депутаты, главы управ, префектуры уже собирали объекты, которые можно будет отремонтировать, привести в порядок за счет этих средств, и уже делали это, не дожидаясь, когда деньги будут реально получены.
Новые развязки строятся без пешеходных переходов, говорит Павел Саркисян. Третье кольцо, шоссе энтузиастов, например. Невозможно пройти человеку.
Третье кольцо...
Это Лос-Анджелес, здесь нельзя без машины тогда.
Третье кольцо, все-таки оно было построено несколько... Раньше, так сказать, даже моего прихода...
Саркисян говорит, что это новая развязка.
Ну, еще раз, тут тоже черт в деталях, как говорится,
да.
Но пешеходные переходы мы не забываем и строим. Там, где возможно построить, и там, где это разумно, всегда строится. Никакого здесь запрета на строительство нет.
Вы говорите о городе, вот, извините, концептуальный вопрос, да, тем более, что у нас уже поджимает время. Вы говорите о городе как о месте, где, в общем, лучше отказаться от машины. Ну, как бы, такая основная концепция, все машины не поместятся. Ну, они не помещаются физически.
Все. Да, конечно.
Значит, лучше отказаться.
Это касается любого города.
Лучше отказаться. Значит, а город сам, в общем, построен антигуманно. Но он антигуманный.
Я не совсем так. Я не призываю отказываться от машины. Я всего лишь прошу или выступаю за разумное использование личной машины.
Но город антигуманный, климат некомфортный. Понимаете, в чем дело?
Значит, я понимаю, если вы мне скажете.
Если вы мне скажете, Сереж, значит, автобусы прогуляйся.
Не сокращают.
Прогуляйся, спокойно прогуляйся. Серёж, хватит истерить, по Рамблас прогуляйся в Барселоне. И все, прогуляйся. Серёж, больше здоровья будет. Я погуляю. Это хорошо. Но я в Москве, это совершенно другой климат, другие расстояния. Куда бы то ни было, 20 километров, ну, куда же я прогуляюсь-то? Значит, на велике это ад, да? Значит, ну, я всюду зажат в такие условия, что это город, в котором я обязан ехать на машине. Обязан.
Сергей, тогда вам... Ну, я говорил про эти цифры. Наверное, те, кто уже слушает нашу передачу,
Много раз,
уже их слышали.
Да.
Но я вам скажу, да, у нас в день...
Да.
В день. Вот давайте цифры тогда поговорим, потому что понять... У нас действительно большинство людей ездит на машине,
да.
И, соответственно, вот другой альтернативы нет.
Ну, нет.
Давайте про цифры поговорим, тогда будет корректно. В городе у нас выезжает на дороге, ну, вот, например, от 3,2 миллиона, ну, там 3,2 миллиона автомобилей уникальных.
Да. А могут 2?
Ну, могут, наверное, 2,5 более-менее комфортно.
Да.
Причем, когда нам говорят, а сделайте эффективным работу наземного транспорта, то это вещи, они взаимосвязаны. Да, то есть автобус взлететь не может. Мы делаем действительно выделенные полосы там, где можем их делать. Но давайте про цифры. Все-таки
давайте
вернемся.
Цифра.
3,2 уникальных миллиона уникальных автомобилей в среднем ездит по городу.
Да.
А на метрополитене в день, в рабочий день, у нас осуществляется 8,5 миллионов поездок. Раз.
Да.
Пригородные автобусы. То есть это те автобусы, которые ездят из Московской области в Москву. В сутки это не поездок, а количество пассажиров. У нас около, ну, где-то, я думаю, что около миллиона пассажиров.
Да.
А пригородный железнодорожный транспорт. Это в основном область, московская, город Москва, часть Калуги, часть Ивановская область. В сутки 1,8 миллиона поездок.
Ой-ой-ой.
Наземный транспорт, автобус, трамвай, троллейбус. В сутки 6,5 миллионов поездок в сутки.
Ой.
Вот это все собрали пассажиров общественного транспорта с пригородным железнодорожным, да, и сравнили с количеством автомобилистов, которые переезжают по городу. Поэтому люди, большинство людей, 70% людей уже выбрало для себя возможность использовать общественный транспорт.
Тяжеловато.
Поэтому тяжеловато, но, еще раз, мы ни в коем случае не призываем отказаться от машины. Мы говорим о том, что если вы приезжаете на работу утром, и машина 7-8 часов стоит просто на стоянке, да, а вы сидите на работе, и вам в течение дня машина не нужна, то, наверное, это не очень разумное использование автомобиля.
Поставьте перехватывающие парковки, комфортные и дешевые. Дешевые.
Сергей, у нас они бесплатные, перехватывающие парковки у метро, у них уже 7,5 тысяч.
Еще надо.
Мы их строим. В этом еще, году знаете, появится около полутора тысяч.
Я боюсь просто не успеть. Парень пишет, водитель автобуса пишет. Значит, ребят, поставьте как можно больше камер на выделенке или хотя бы муляжей. Потому что то, что есть, водители объезжают их. То есть, условно говоря, они едут по выделенке, мешают автобусу. А потом перед камерой резко перестраиваются влево.
Количество камер в этом году увеличится почти на 600 единиц. И в первую очередь эти камеры будут стоять там, где ездит общественный транспорт.
Спасибо большое. С нами был заместитель мэра города Москвы. Спасибо, Максим Лексутов.
Большое, хорошего вам дня.
Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем ее эту среду, 3 февраля.
Подъем.